Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грань мне друг Сережа!
Восемь часов 38 минут, понедельник, 20 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Слушай,
всем.
Ну мы должны проститься с Чаком Берри. Потом перейдем к нашим делам. Правда же, Чак Берри в 90-х. Да, Чак Берри — это другое имя рок-н-ролла, говорил Леннон. Чак Берри — это другое имя рок-н-ролла. Вообще все в рок-н-ролле, что мы думаем, что не он, а это он. «Утиная походочка» — это он. «Стрелять из гитары по залу» — это он. Значит, вот вся история рок-н-ролла вдруг у этого парня, она есть, понимаешь? Вот она есть. Ну, давай попробуем, может быть, что-нибудь. Он, кстати говоря, выступал довольно долго и... Подождите, а как же мне...
А
быть?
Вы умеете рок-н-ролл,
а
Сергей?
А у меня... Ну и так далее. Это великий Чак Берри. Он умер в 90, пожил, все нормально, все прекрасно. То есть не надо плакать так сильно. Просто надо какое испытать чувство светлой грусти. Светлая грусть. Конечно.
Это он еще моложе?
Это он с Джоном Ленноном. Чувак слева кадра белый, Джон Леннон, ты, наверное, не в курсе. He used to carry his guitar in a gunny sack. Was it beneath the tree by the railroad track? Old engineer with him, sitting in the shade, strumming with the rhythm that the driver made. People passing by, they would stop and say, oh my, but that little country boy. Джон Леннон подпевает ему. Джон Леннон его, ну, как сказать, уважение. Практически такое же, как у Поклонской перед императором. Джон Леннон очень уважал Чака Берри. Практически, я тебе говорю, как Наташа император.
Любую тему умел...
Наша Наташа, надо ее звать, а?
Умел любую тему перевести на вопросы.
Да, Джон Леннон любую тему переводил. Джон Леннон любую тему переводил на Чака Берри.
На величие Чака Берри.
Абсолютно, конечно. Он сразу говорил, Чак Берри, ему говорят, слушай меня, ну а что-нибудь сказать? А он, нет, тут Чак Берри, как вы знаете, и прочее. Причем...
Со слезами на глазах.
Со слезами на глазах. Если же что-нибудь еще вам, Мэрилин, может быть, секундочку, я хочу найти вам что-нибудь из Чака Берри, совсем уж, ну вот, Little Queenie, например.
Мне кажется, это все умерло.
Чувак рубил в 50-е.
Да.
Нет, в 50-е,
я
понятно.
Я понимаю, но я констатирую 50-е. На фоне этой смерти и воспоминаний вот этой всей музыки, которую мы сейчас слушаем, что это все уже в прошлом. Все.
Как тебе сказать? Но
я в детстве еще была этим заражена.
Да нет же, но... ты не понимаешь, тебе не надо плясать под это. Ты должна на это смотреть, как на... Например, когда ты смотришь на свой Citroën, на свой Citroën, ты должна с восторгом думать о том, что, например, ничего вообще подобного у жителей, например, 17 века не было. Ну, люди жили в 17 веке.
Я иногда об этом думаю.
Не было.
И на асфальте я смотрю так же.
Ну вот, значит, вот двигатель внутреннего сгорания, ДВС, он возникает в какой-то момент, понимаешь? И если ты первый раз увидела бы двигатель внутреннего сгорания, первый двигатель внутреннего сгорания увидела глазами, ты должна подойти его и нежно погладить, и спросить, не нужно ли следочком помазать. Внимательно, внимательно, как жрица, как жрица. А этот чувак изобрел рок-н-ролл, он его просто изобрел.
Я не спорю.
Как двигатель внутреннего сгорания. До него не было, после него есть. Понятно?
Да.
Ну вот, вот это же очень важно. Или ты считаешь, что это ерунда все?
Нет, нет, направление целое.
Ну и все. Ну все, и все. Значит, он умер, ему 90 лет, он пожил, молодец, великий. Все, поехали дальше.
Это что здесь новости писать?
О чем говорит Смоленск? Это издание, интернет-издание. Новость Смоленска, главная новость. Знаете, какая? Вот просто, чтобы вы представляли себе. В новом альбоме Depeche Mode нет песен про Смоленск. Это главная новость города. Слушайте, а можно узнать, что Смоленск из себя
представляет? Очень красивый. Нет, там
ты была, ты основалась ночевать в Смоленске.
Да,
сейчас,
два раза по дороге Белоруссия.
Да. Сейчас
там скажу, очень красиво.
Зачем? Это рядом, 360 километров.
Там
это
такой
рядом.
Рельеф.
Рядом, Смоленск, Википедия. Мне просто интересно, город сколько там. Я знаю Смоленск, там протекает Днепр, река и прочее.
Ну, 1300-то там есть.
А? 1300, думаешь, есть?
Уверена.
Я сейчас посмотрю. Первое упоминание, 863 год. Это город существенно старше.
Меня.
Существенно старше Москвы. Проживает там 328 тысяч человек. 328, ты была права. Вот и все, понятно. С плотностью 1977 человек на квадратный метр. Русские на 94,8%. Хотя там смоляне. У них очень типично фамилия на ов Янков. Янков. Понятно, да?
Да.
Ну, например, там, кстати говоря, Гурченко писала, что они были, что ее предки из-под Смоленска. Вот, типа,
Людмила?
Да, Гурченков, типа, Гурченков, вот такие вот, Наенко, но с В. Uh-huh. А, вот это типично, очень типично для Смоленской области. Если ты услышишь кого-то Наенко, но В на конце, это почти наверняка Смоленская область. Понимаешь, это очень интересно. Типическая вещь.
Я буду прищуривать глаз.
Хорошо.
Да.
Я возвращаюсь к годовщине Крыма. В годовщину Крыма вы отпраздновали как праздник. Подожди. Мы сейчас все-таки пойдем и посмотрим, как это наука трактует. У нас есть наука, есть ВЦИОМ и так далее, и так далее. Значит, россияне к трехлетию присоединения Крыма уверились в том, что он наш, и это принесло стране пользу, показал опрос ВЦИОМ. Спустя три года после присоединения...
Да?
Да. Спустя три года после присоединения Крыма к России это решение поддерживает 78% россиян. Свидетельствует опрос ВЦИОМ. По данным ВЦИОМ, а это научный опрос, в отличие от нашего. Наши все антинаучные, как вы хорошо знаете. По данным ВЦИОМ, именно столько респондентов уверены, что вхождение полуострова в состав страны принесло ей пользу, а не вред. Этот максимальный показатель зафиксирован с 2014 года. Это максимальный с 2014 года. Понятно? Год назад 60% были уверены, что хорошо, что Крым присоединили. В 2015 году 69%. В 2014 году 75%. Сейчас 78%. Ты рискнешь провести такой опрос на радио? Вслед за ВЦИОМ, мне кажется, можно. Они придворные, поэтому мы можем. А не придворные, мы тоже, типа, придворные. Договорились? Итак, я задаю вопрос, подобный вопросу ВЦИОМ, вслед за ВЦИОМ.
А вдруг результат будет не очень?
Не очень, я не скажу. Совершенно не знаю. Я скажу вам, я забыл, у меня сорвалось, я нажал не ту кнопку и все такое. И все, да, я что-нибудь такое отщебучу. Хорошо, давайте, значит, присоединение Крыма к России. Вы оцениваете положительно и поддерживаете. Поддерживаете и оцениваете...
Давайте просто праздник. И не праздник.
Нет, ну, нет, там, нет, 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 не права ни разу. Не права ни разу. Ну зачем? Вы поддерживаете присоединение Крыма к России и считаете, что это принесло нам пользу. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Все, точка. Не мути. Не мути. Вопрос
а
должен
так
быть.
Хочется замутить. Нет, ну, ладно.
Не надо мутить.
Все.
Не надо. Вопрос должен быть точный, прямой, как ствол автомата Калашникова.
Просто присоединение Крыма к России.
Но внутри чуть-чуть нарезной. Чуть-чуть нарезной внутри.
Вы поддерживаете?
Что?
Все, да? Присоединение Крыма к России вы поддерживаете?
Вы поддерживаете присоединение Крыма к России. Вы поддерживаете присоединение Крыма к России. Считаете, что присоединение Крыма принесло нам пользу. 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Вы поддерживаете присоединение Крыма к России. Считаете, что присоединение Крыма принесло нам пользу. 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Пожалуйста, голосуйте. Нифига себе. Вы голосовать не хотите, я так чувствую. А между прочим, решается судьба страны. Понятно сейчас? Ну, на самом деле. У меня 800 голосов. Понеслась дальше. Несемся дальше, ребята. Надо отщепенцев, которые считают, что нет пользы, отщепенцев этих перебить. Поэтому звоните все. 1000 голосов. 1000 голосов. Мы несемся вверх. Мы несемся вверх дальше. Вы считаете, что присоединение Крыма к России принесло нам пользу и поддерживаете присоединение Крыма к России. Возвращение, можно сказать, в родные пенаты. Присоединение,
спорт приписки.
Да, именно. Значит, вы поддерживаете. У меня процент не меняется вот все это время. Не меняется, хотя мы улетели уже на 1200. 1200 проголосовавших. Процент не меняется. Значит, продолжаем. 134-27-35 принесло пользу. 134-27-36 не принесло пользу. Я остановил на 1300 голосах. Настя, 60-40. 60-40. Пользу это принесло только тем, кто земли в Крыму поделил между собой, говорит Юрий. А так. Полезно для Крыма точно, говорит Николай Кали. 60-40. 60 это принесло нам пользу. 60%. А в России 78%. А что это вы такие? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте. Мне кажется, что присоединение Крыма принесло в первую очередь финансовые проблемы для страны.
Какие?
Я вот занимаюсь бизнесом. У нас компания делает услуги и продает технику.
Да.
Никогда их не было столько должников 2006 года, как за эти 3 месяца, январь, февраль, март.
Да.
Вообще перестали платить все людей.
Можно, извините, вопрос. Именно эти 3 месяца 2017 года, не 2014.
Да, 3 месяца 2017 года. Работа есть, работу делаем, но платить за нее некому.
А почему вы связываете это с Крымом?
Ну, потому что финансовые потоки сразу же прекратились из-за Крыма. Ровно же из-за этого денег перестало быть.
Угу. То есть до Крыма у нас экономика развивалась правильно, а после Крыма экономика стала развиваться неправильно.
Неправильно, я по своей компании сужу, у меня обслуживаются все отрасли, большие, крупные, маленькие, молочные, любые другие, и у всех процесс.
То есть экономика, а экономическая политика России резко поменялась, и после Крыма мы стали неправильно руководить экономикой.
После Крыма мы вообще забили на экономику, у нас...
Я понял, ребят, то, что я сейчас услышал, вызывает у меня чувство потрясения. То есть получается, что мы до 2014 года, до марта 2014 года были гениальны в экономике?
Нет, он такого не говорил, он сказал, что деньги были, а сейчас денег нет.
Значит, он говорит о том, что деньги были не наши.
Деньги были не наши.
Деньги были чужие, мы никогда денег не зарабатывали.
Мы могли часть у себя оставить.
Мы не зарабатывали денег, мы просто получали иностранные деньги, а потом перестали получать иностранные деньги. Это как будто гуманитарка. Деньги были типом гуманитарки, понятно? То есть нам не кукурузу давали, кукурузную муку и окорочка, а нам давали деньги вместо кукурузной муки и окорочков. А теперь перестали. То есть он говорит о нашей несамостоятельности государственной.
И что теперь?
Он говорит о государственной несамостоятельности. Ну, то, что я услышал.
Закрываться ему.
Ну,
теперь,
правильно.
Я имею в виду, дальнейший шаг, это все.
То есть он считает, что деньги были гуманитаркой, разновидностью окорочков.
Да.
Разновидностью окорочков. Окорочка перестали давать.
Да.
Все, есть нечего. 7373, понятно. То есть от нас вообще ничего. Я понял, спасибо. Да, слушаю.
Алло, здравствуйте, меня Донат зовут.
Да.
Мне кажется, что предыдущая... сказал какую-то странную вещь, потому что присоединение Крыма – это важная вещь для нашего народа, и экономика во всем мире сейчас на каком-то спаде, и это нельзя
Ну, не на таком спаде. Не на таком спаде. Не на таком спаде.
Ну, мы находимся в такой ситуации. Нет,
смотрите, если что, вы скажите, пожалуйста, в какой сфере деятельности вы работаете?
Я реклама и медиа.
Смотрите, если вы реклама и медиа. Значит, существует две... Давайте просто обсудим, у вас есть время или нет?
Да.
Смотрите, существует две концепции. Государственная и окологосударственная пропаганда. Первая концепция. Значит, у нас проблема не от Крыма, и Крым, то есть как бы Крым пытается вывести из-под удара. Да, это концепция, которая пытается Крым вывести из-под удара. Но тогда надо признать бесталанность властей. Понимаете? Ну, в смысле, мы идиоты, мы идиоты, и с Крымом это вообще не связано. Мы были идиоты и в 2013 году, и в 2011 году у нас кризис был. И мы хронические идиоты. С Крымом не связано, ну, в экономике, да? С Крымом это никак вообще не связано. Это первая концепция. Вторая концепция. Вы же любите Крым, вот за Крым страдайте. Это камуфляжная концепция, которая призвана скрыть идиотизм в экономике и объяснить идиотизм в экономике Крымом. Но она тогда ставит, пытается как бы сломать любовь к Крыму, да? То есть мы говорим, ну вот вы готовы голодать за Крым? Вы готовы землю жрать за Крым? Или нет? И люди становятся в сложное положение. Понимаете? Значит, вы в этой пропагандистской концепции, я занимаюсь в этой пропагандистской концепции, я лично прокачиваю точку зрения, что у нас проблемы были и до Крыма. Что, с моей точки зрения, соответствует объективной реальности. Вдобавок. То есть я качаю эту пропагандистскую линию, и она, с моей точки зрения, совпадает с данными. Что мы из кризиса 8-го года, вот с мая 8-го года, когда рухнула РТС, там все, мы из нее никогда не выбрались. Потому что мы есть разновидность кретинов экономических. Ну, мы не понимаем, что делаем просто. Вот, хорошо. Значит, а вы скорее исповедуете другую точку зрения, верно?
Нет, я с вами, в общем-то, согласен.
Спасибо. Значит, ребят, существует несколько концепций пропагандистских. Внимание, пропагандистских. Что значит пропагандистских? Слово пропагандистский уже изначально имеет негативную коннотацию.
Конечно.
Верно, да? Хорошо. Объяснительных концепций. Несколько объяснительных концепций. Одна из них. Мы экономические кретины. И до Крыма мы были кретины, и сейчас мы кретины. Это первая концепция. Мы свалились не из-за какого Крыма. Вторая концепция. Мы умницы, молодцы. У нас все развивалось. Прям вот, как сказать, там... И еще бы, понимаешь, 20 тысяч лет, и мы бы сделались ведущей экономической державой в течение ближайших 20 тысяч лет. Если бы они не помешали, нам помешали. Как птицу в лед! Как птицу в лед! Запад сбил нас. За что? За Крым. Значит, надо терпеть. Но это испытание. Это испытание. И на это испытание не все готовы. Вот человек позвонил, он говорит, а я не готов на испытание. Иди к черту, он говорит, я не хочу никакого испытания, зачем мне испытание? То есть как бы испытывается крепость патриотизма, и нам говорят, вот за это жрите землю. А мы спрашиваем, а зачем жрать землю, когда мы жрем землю примерно с 8-го года, все время хуже и хуже. С 8-го года все время хуже. Мы теперь отдельно, теперь настал такой период, когда мы должны за Крым жрать. То мы без Крыма жрали, а теперь с Крымом будем жрать. Ребят, а мы говорим, а может быть, что-то в экономике поменять? Понимаешь? И, наконец, третья концепция, которую я только что открыл в беседе с нашим слушателем, это что мы вообще бессмысленные существа. Мы бессмысленные существа.
Да.
Культура бактерий. В которую какой-то взрослый дядя бросает сахариночку. Он сахариночку бросил, культура бактерий цветет. Дядя бросил целую ложечку сахара, культура бактерий еще сильнее растет. Что сказал наш слушатель? Наш слушатель сказал, что деньги, которые нам давал Запад, это разновидность гуманитарной помощи. Нам давали деньги, мы жили. То есть, как бы в культуру бактерий кидали сахар. Нам перестали кидать сахар, мы не живем. У нас самостоятельных причин для жизни не существует. Мы существуем по милости Запада и умираем по милости Запада. Запад захотел, мы загибаемся.
Нет, у нас еще нефть с газом есть еще.
Это они сейчас перестанут потреблять или станут потреблять все меньше. И вот тебе и за это, на этом все закончилось. Я землю не ем, я ем вкусно. Даже поправился с 2014 года. И любви к родине, значит, кто-то украинец. В чем проблема, спрашивает нам нас врач. Неправда, в 2009 году бизнес упал, но к 2013 восстановился, говорит 48-й. Вы знаете, это зависит от того, что вы считаете упало, что вы считаете восстановился. Я считаю, что в 2008 году причины кризиса были структурные, фундаментальные. Его отмерзание к 2013 году, которое вы называете к 2013 году, я тоже видел. Но начиная с марта 2013 года, то есть с начала 2013 года, бизнес опять начал падать. С начала 2013 года. За год до Крыма бизнес опять начал падать. И мы это видели, в том числе по статистике, и в марте, и в сентябре 2013 года были очень очевидные признаки того, что бизнес падает. В 2013 году мы драматически падали. Крым в этом смысле спас. Он спас. Он спас, он придумал нам объяснение, почему мы бездари. Почему мы бездари? Крым придумал. Ответ. Мы бездари, потому что иностранцы не насыпали в культуру бактерий ложечку сахара. Поэтому мы теперь умрем. А почему вы умрете-то? Вам что, без иностранцев не жить? У вас что, нет 17 миллионов квадратных километров территории? Вы что, сами у вас ни рук, ни ног, ничего нет? Я не понял, вы что, состоите из рта, в который иностранцы кидают сахаринки? Вы из чего состоите? У вас рот и жопа, больше нет ничего. А руки есть у вас? Ну тогда вопрос, а почему санкции вообще могут на вас влиять? Я не понимаю. Можно я спрошу это после девяти? После девяти, в движении.
Подъем. В движении.
6 баллов, очень плохо, 6 баллов. Боже, хуже всех Андропова. Хуже всех, трагическое. Андропова трагически имеет вид. Вот что, народ, не ездите туда. Если можете, валите на Тульскую, туда, в ту сторону. Это лучше с Каширки. Каширка вообще сегодня ужасная абсолютно. И, Бакинская стрит абсолютно чудовищная. Вот это все имеет вид непотребный. Понятно? Дальше. Поехали. Что это у нас? Мичуринский. Мичуринский, там что-то они отчебучили на Никулинской улице. Значит, Мичуринский ни в город, ни из города. Ни туда, ни сюда. Все. Кто хочет по Мичуринке выскочить на МКАД, бесполезная тема. Понятно? Дальше. Идем ближе сюда. Смотрим, что здесь у нас. В Сокольниках, метро Сокольники, Стромынка стоит в мертвую, и все, что к ней примыкает, то же самое. И проспект Мира приходит к Садовому кольцу с адской пробкой новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, Сережа.
Девять часов 6 минут, понедельник, 20 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Сергей
Мы
Давенко.
С Анастасией долго совещались на новостях. И видишь, как все хотят все-таки пообсуждать. Настя, у нас полный. И мы обещали, что продолжим обсуждение.
Полный ящик?
Ну, у нас очень много людей звонят. И я обещал, давай хоть здесь 10 минут продолжим и заодно выполним обещание. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, здрасте.
Здрасте.
У меня такой вопрос. Я, конечно, голосовал против того, что Крым присоединился к нам, к России. И я считаю, что это обалденный, в общем, недостаток нашего Министерства иностранных дел. Там люди вообще работать не могут. И, конечно, провал, полный провал президента.
О чем вы говорите сейчас? Подождите, прежде чем...
Да.
Давайте начнем с объяснений каких-то, потому что пока я слышу лозунги. Давайте.
Не, ну вот, ну, я, допустим, сам с Украины, но еще в 70-м году уже жил в Москве.
А с какого места? Из какого места вы?
Я конкретно из Донецка.
Хорошо.
Я родился в Донецке и жил в Донецке.
Продолжайте, прошу вас.
И вот, ну вот и до чего мы дожили, что наши братья, я считаю братьями, мы там жили, мы считали, что мы все русские.
Да.
И вот теперь мы добились до того, что мы ближайшие, у нас они злейшие враги теперь, украинцы наши,
да.
Злейшие враги.
А как надо было? А как надо было? А как надо было?
А надо было Министерству иностранных дел изначально работать. Сразу после развала Советского Союза.
Совершенно верно. Нет, еще при Советском Союзе, еще в 70-м, когда вы уезжали, взять и расстрелять всех, кто в парке Шевченко собирался там у памятников читать антирусские стихи. Правильно?
Никакая.
А, правильно, ага, никакая. Вот вам никакая. Значит, вы говорите,
пусть они
надо,
читают,
было,
что хотят.
Надо было подлаживаться, надо было всех целовать, и вот это покаяться. Вот, значит, было бы правильно. И перед всеми каяться,
да.
И, значит, давать всем ноги об себя вытирать. И это было бы правильно, и какой вы умный товарищ из Донецка. Ну, что вам сказать? Ну, я вас поздравляю. В первой минуты надо было перед всеми каяться, извиняться, ходить...
А почему нет? Что в этом страшного?
Ничего в этом страшного. Идиотиками ходить постоянно.
Почему идиотиками?
Да, идиотиками.
Но, ведь это
постоянно,
же...
постоянно всем улыбаться и давать плевать в лицо. Это очень правильная позиция. Молодец. 7373948, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И Дарья, вы знаете...
Да, Дарья,
да,
это
не
Настя,
ничего страшного,
ничего.
Меня
да,
прошу вас.
Вы знаете, я голосовал за присоединение Крыма, потому что...
Да, я
вас
очень прошу, прошу обосновать.
Вы понимаете, в чем дело? Мы же все равно платили за аренду Севастополя.
Да.
Эти же деньги теперь пойдут гражданам, ведь так?
Да. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Ну, я считаю, это огромный плюс, потому что то, что происходит сейчас на Донбассе, детишки гибнут уже больше
сотни. В Донбассе. В Донбассе. Нет на Донбассе. У нас нет на бассейне. На бассейне это не по-русски.
Ну, в Донбассе, да.
Да,
Донбассе.
Да.
Да. Да, это большое дело. И плюс, нет, это же факт, что в Севастополе американцы уже арендовали вот какое-то общежитие для своего флота. Ведь
да.
Буквально у нас было историческое окно малейшее. Как только Николковича сбросили, появилось окно без власти. И мы воспользовались этим, 23 года ждали повода, и вдруг он представился, раз и присоединили.
Слава Я богу. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вот Крым – это историческая справедливость, так?
Да.
Вот. А тогда давайте продолжим историческую справедливость.
Финляндию заберем.
Отберем у богатых фабрики, заводы, отдадим народу.
А почему тогда это будет историческая справедливость? А, вы правы, потому что богатые почти нифига не построили, а забрали то, что было народное.
Ну, давайте продолжим историческую справедливость.
Согласен. Вот это я прям согласен с вами. Нет, ну правильно. То есть у богатых отбирать то, что они сами построили, не надо. Но то, что они приватизнули из народного, почему же не отобрать? 7373948. А? Интересная мысль? Алло, но я в дискуссионном плане ее предлагаю обсуждать. Да, слушаю
вас. Добрый день, Сергей, добрый день, Настя.
Здравствуйте.
Я родился и вырос в Крыму, мама там, моя, все друзья.
А в каком месте?
Я под Феодосией, поселок Приморский.
А, круто.
Константин меня зовут.
Круто.
Вот. Ребята, друзья детства, накануне, ну, родители также в Приморске живут, выписывались в Николаеве, снимали срочно с учета, приехали, чтобы проголосовать за присоединение.
Да.
И за руки в 7 утра стояли у участков. Это величайшее чудо, которое с нами произошло.
И праздник, и я вас поздравляю. И я вас поздравляю. И всех, кто с нами. Поздравляю всех, кто с нами.
И вас поздравляю.
Спасибо. Спасибо. Так, секундочку. Надо продолжить с завода. Тоже согласен с заводами Бонифаций. Согласен, надо... Донбасс — это регион. Нет, это не регион. Это Донецкий каменноугольный бассейн. Поэтому по-русски в Кузбассе, в Донбассе. У нас два бассейна. Бассейнов два. В Кузбасс, в Донбасс. В Кузбассе, в Донбассе. Понятно, да? Никогда не было на Кузбассе, на Донбассе. Никогда не было. Это украинский ваш удивительный язык в вас сквозит. Извините, пожалуйста. Но это неплохо. Пожалуйста, пожалуйста, говорите по-украински, если хотите. У нас же в России люди широко мыслят. Хотите, фигачьте по-украински. Мы вас поймем. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здрасте.
Да, здрасте.
Сергей, вот тут насчет заводов очень хорошо говорили, раз мы приехали в СССР. Это само собой. Но вот насчет ваших слов, что мы сопельки вытирали постоянно и дурачками прикидывались. А разве не так мы сейчас ведем с Белоруссией? И периодически идут разговоры, с чем мы там придуряемся. Давайте Белоруссию ну, потеряем.
Ну, я не знаю. Вот я, понимаете, я понимаю головой, что надо вроде как сказать, там ухаживать за всеми. Понимаю головой. А потом результат-то бывает негативный, и как, хочется когда? С обидой, да так, как, например, с Кучмой дружили-дружили, а он учебники в истории давал в школы Кучма и все его министерства, такие, где русские выходили негодяями. Ну, Кучма же был наш Кучма, да. наш. А его учебник... Вот, извините, как вас звать?
Сергей.
Вас как зовут?
Сергей. Сергей звать.
Да, слушайте, Сергей, вопрос. Значит, наш Кучма, мы только с ним не целовали. И целовались тоже. И он был родной. Он приезжал под Петербург каждый раз к месту гибели своего отца. У него же отец на фронте погиб. Он был родной, нет больше сил. Значит, все. Но при нем он воспитал молодежь, которая сейчас жжет русские флаги. Он их воспитал. Потому что он дал в школу учебники, в которых русские негодяи,
русские подонки. Русские или коммунисты?
Русские. Значит, негодяи, подонки и так далее, и Российская империя негодяи, подонки. Он, Кучма, наш брат. Вот, понимаете? Поэтому я говорю, обидно.
Так вот, алло, да. Сергей, так я про то и говорю. Посмотрите, а как у нас взаимоотношения в реальных семьях происходят? У нас тоже очень некрасивые в России семейные отношения. Вы, я думаю, лучше меня это знаете.
Да.
Согласны. То есть, не в пример, как говорится, таджикским, скажем так, вот, или другим каким-то. Так вот, я даже таджикским лучше так бы сказал. Так вот, я к чему хочу сказать. Ну, раз у нас такая, как вы говорите, миазмы с этой земли идут, ну, может быть, нам надо было более, так сказать, умным, более, ну...
Не получается, мы очень сентиментальные люди. Сентиментальные, любвеобильные, любящие влюбляться, а потом приходящие в отчаяние, понимаете? Мы не практичные люди, мы не американцы.
Ну, я про то и говорю, что надо нам тогда, наверное, плюнуть на материальные ценности все же. Как-то, ну, вот те люди, которые у власти, они должны понимать, что мы не можем особо нормально жить с семьей.
Вы доживали? Нет, что значит плюнуть? А вы доживали хоть раз до зарплаты без копейки денег?
Ну, не было такого.
У меня было со стипендии, что я последние 5 дней не имел ровно 0 копеек и 0 рублей. И я ходил к женатым чувакам, чтобы там поужинать. Хоть ужин-то хочется, а вот спать не спится. Не спится, если не поужинаешь. Значит, как же плевать-то на материальную? Как я буду плевать на материальную, когда, здрасте, а как я без ужина засну, интересно? Я могу и не завтракать, могу и не обедать. Ну, так ляжешь с звенящим брюхом-то и не спится. Не знаю, как вы плюете на материальное. Я не плюю. Мне хочется материального. Так, рубль пошел вниз до Крыма. Много отраслей пошли вниз. Иностранцы, работающие с нами, начали бояться и уходить. Андрей, 105-й. Потом пошли санкции. Наши платили валюту туда, даже на высоком курсе. Иностранцы начали морозить деньги, проверять на санкционность. Начали сокращать бизнес. Да, до Крыма. Много отраслей пошли вниз. Мы это наблюдали, если я еще раз повторю, с начала 2013 года. Значит, соответственно, и так далее. На районе, значит, на Донбассе, говорит Валентин. Валентин. Еще на бассейне. На самом деле, если вы приедете в Нью-Джерси к русской, даже московской эмиграции, там давлеет украинский язык. Украинский, потому что евреев из Одессы намного больше. Евреев из Одессы больше. Поэтому они говорят, мы делаем пари на бассейне. Ты придешь к нам на бассейн? Прийти на бассейн в Нью-Джерси означает прийти на шашлык, купаться в бассейне. Ну, все это вот когда уже жарко становится. Прийти на бассейн. Но по-русски прийти в бассейн. Я иду в бассейн. В бассейн. По-русски. Также Донбасс – это бассейн, и, соответственно, Донецкий каменноугольный бассейн, напомню. Значит, поэтому в бассейн мы идем, в Кузбасс, в Донбасс. У нас в Кузбассе родственники, у нас в Донбассе родственники. На – это украинский язык. Вы можете перейти на него, это, кстати, вам поможет. Я тут читал зэковскую лексику в тюрьмах русских. Так. Там целиком почти украинский подход к лексике. И там как раз на зоне, на камере, на. Так что если вы начнете говорить на Донбассе, вам будет легко в тюрьме. Вам будет легко в тюрьме и в зоне, потому что там как раз украинцы рулят, и вот такой южный украинский язык в зоне, это первое дело. Вы очень правильно готовитесь, ребят. Давайте, продолжайте. Я хотел вам дать Наталью Поклонскую, потому что это нельзя не дать. То есть это обогатит вас внутренне. Она выступила на пленарном заседании Думы 17 числа. 17. Мы не можем не насладиться. Сегодня 20, 19, 18, пятницу. В пятницу мы уже закончили выпуск. И пошла Наташа. Наташенька пошла. Наша голубушка хорошая. Как я ее люблю. Боже мой. Она такая плаксивая девочка. Немножко я тебе объясню. Она очень эмоциональная. И она от счастья, она делает такие... Губы складывает немножко нервно, может быть, плаксиво, но всегда говорит правду. Вот это хорошо в ней. Она, в отличие от нас с вами, мы с вами, может, и говоруны, может, еще что-то, а говорим-то мы с двойным дном все. Там не поймешь, что сказал, а что подумал. А Наташа, святой человек, вот она что говорит, послушайте. Вот я сейчас, секундочку.
От Дальнего Востока до Калининграда. А 18 марта с замиранием сердца и надеждой ждали обращения Владимира Владимировича Путина. И он произнес заветные слова, основываясь на результатах референдума, опираясь на волю народа. Чувства после этих слов я могу сравнить только с радостью 9 мая, того самого дня, который мы празднуем со слезами на глазах, по праву называя себя наследниками Великой Победы. Скажу без лишней скромности, что русский Крым и Севастополь, вся необъятная, огромная Россия, все мы испытываем такую гордость за нашего президента.
Все, нет, ну там, которую не испытывают другие страны. Секундочку, я прервал и почувствовал, что я это сделал неаккуратно. Нет, еще раз, простите.
Без лишней скромности, что русский Крым и Севастополь, вся необъятная, огромная Россия, все мы испытываем такую гордость за нашего президента, которой завидуют в других странах. Настанет время...
А при чем тут скромность? Вот я не понял. Я думаю над этой формулой и не могу понять. Она говорит, без лишней скромностью скажу, все мы гордимся нашим президентом. Оборот без лишней скромности что означает?
Это просто...
Что это значит?
Вся лишняя скромность отброшена.
И то есть скромный остается... человек никогда бы не гордился Путиным. Что она сказала, я не понимаю. Что она сказала? А, он постеснялся бы говорить о гордости. Или что? Что она сказала? Я не понимаю. И честное слово, Наташ, вот вы когда говорите, я начинаю чувствовать себя неловко, потому что не все понимаю. Я понимаю, что она скромность отбросила и в бесстыдстве своем заявила. Или что?
Да.
Нет, а что это значит? Черт тебя поймет. Вот так она говорит, вроде русский язык, а видишь, какой богатый русский язык, и нифига и не поймешь. Вот так. Ну ладно, хорошо, дальше.
Православные храмы и мечети бомбят русских людей, которым кроме Бога надеяться, собственно говоря, не на кого. В мирных городах так называемые ревнители истории – соревнуясь в уме и острословии, горячо обсуждают канонизированного Русской Православной Церковью святого государя Николая II, зверски убиенного со своей семьей. Чем же вызвано такое неуважение к простым людям и православной вере со стороны более умных и продвинутых? По крайней мере, они хотят себя такими показать. Перемены всегда происходят незаметно, мир меняется быстрее, чем мы можем себе представить. Символично, что воссоединение Крыма и Севастополя с Россией произошло в год преподобного...
Добавьте минуту.
Спасибо. Сергия Радонежского, собирателя земли русской. А самые важные документы были подписаны в день святителя Луки Крымского, 18 марта. Никто не сможет возразить, что восстановление исторической справедливости случилось благодаря высоким нравственным целям, нашей вере, благодаря твердой воле нашего президента и всенародной поддержке россиян. Именно в этом зале 3 года назад депутаты при всех идеологических разногласиях и межпартийных спорах были едины. Какими бы ни были разными позиции, и отношение к истории, мы сегодня вместе продолжаем ее писать. И не с чистого листа, уважаемые коллеги, а с того, что сделано нашими предками. И цель у нас одна должна быть – процветающая Россия.
Я опять пытаюсь понять, что она сказала. Она говорит сначала, что нами руководит уважаемый президент, да. А надеется нам не на кого, кроме Бога. Это что значит?
А я как собака, слушаю интонацию.
Ты только интонацию.
Я пытаюсь понять слова. Я чувствую, что происходит что-то тревожное.
Почему я не могу слушать? Я тебе объясню. Я не могу понять русскую эстраду. Вообще не понимаю русскую эстраду. Потому что по несчастью я слушаю слова. Я все время слушаю слова. У меня просто левое полушарие необычайно развито. И правое не может его забить. Понимаешь? Это настолько трагически осложняет мою жизнь. Мне тяжеловато жить. Она говорит реально, что мы должны что-то сделать. Она говорит здесь, что мы должны сделать.
Да.
Мы должны беречь, мы должны то, мы должны это. А надеяться, кроме как на Бога, нам не на кого. Но она реально это говорит.
Да.
Но я пытаюсь отнестись к этому серьезно. Да. Ребят, она говорит, нам не на кого надеяться, у нас хороший президент.
А почему вы отделяете Путина говорит, от Бога? Скажите мне, пожалуйста.
Ну, есть творец и тварь. Значит, смотри, мы хорошие, она говорит, во-первых, мы хорошие, мы следуем заветам предков, и у нас хороший лидер. Это все правильно. Дальше он говорит, и надеяться на мне, кроме как на Бога. Здесь я начинаю сомневаться. Здесь я не понимаю, а что это значит? То есть нам тогда не надо ничего делать? Или что? Или наоборот делать? Или надеяться на себя? Или на кого? Потому что я не понимаю, что она говорит? Что говорит эта милая женщина? Сейчас я пытаюсь наделить ее слова значением. Я пытаюсь отнестись к ней так, как если бы она была человеком. Понимаешь, в чем дело? Я пытаюсь отнестись к ней так, как если бы она знала русский язык. Но я не понимаю ее. Я не понимаю тетеньку. Секунду, еще раз. Ну вот здесь вот.
И мечети...
Вот слушай.
Бомбят русских людей, которым кроме Бога надеяться, собственно говоря, не на кого.
Не на кого? Мы на себя не можем надеяться. Ни на кого не можем надеяться. На Бога.
Соревнуясь в уме и острословии.
Уме, горячо... а что такое ума? Соревнуясь в уме и острословии. Ума это
в
же...
уме и острословии. Она нет, она интересно, что она себя ставит ниже так называемой прогрессивной общественности. Это любопытно. То есть это она любопытно. Обращается к ней, говорит, вы думаете, что вы самые умные, а почему же вы тогда...
Нет, она говорит уме. Здесь явное слово уме. Она только что говорила про мечети. Она говорит, соревнуясь в уме. Ума это сообщество мусульман. Не понимаю эту женщину. Бог милостив. Почему она так говорит?
В мирных городах так называемые ревнители истории, соревнуясь в уме и острословии, горячо обсуждают канонизированного Русской Православной Церковью святого государя Николая II.
Понятно, о чем я говорю?
Да.
Так мы на кого должны надеяться, мать? Все-таки на Бога или на себя?
Мне кажется, на Николая II. В конечном итоге.
На Николая II.
Вы же уже успели, слава богу, канонизировать, так что он нам поможет вообще.
Не знаю. Россия должна надеяться на Бога или на себя? Я думаю, это голосование будет носить вполне шуточный характер. А? Россия должна надеяться на Бога или на себя? Я уже просто вслед за Натальей Поклонской спрашиваю. Думаю, что, может быть, я один сошел с ума, или наоборот, вы все сошли с ума, а я один остался здоровый. На Бога, секундочку, сейчас. На Бога, значит, 134-27-35, на людей, на граждан. 134-21-36. Россия, последняя надежда России, единственная надежда России – это Бог. Или граждане России, 134-27-36. Все-таки Бог, 134-27-35, граждане России, 134-27-36. Это единственное, не на кого, Россия надеется не на кого, говорит Поклонская. Кроме как на Бога. У нас все хорошо, смотрите, граждане хорошие, Путин хороший, Поклонская хорошая. Мы чтим завет предков, вообще все, кроме... образованных людей, которые преисполнены чувства превосходства, не уважают ничего. Но надеяться нам не на кого. Не на кого надеяться, кроме как на Бога. Она прямо говорит «не на кого». Она не говорит «не на что». Если бы она сказала «не на что», то мы могли бы промысел Божий считать исходящим от людей. Как бы, понимаешь,
ну,
да?
Ну, есть такая концепция, конечно, да, очень удобная.
Да, но она говорит не на кого, то есть она говорит о субъектности Бога, и именно конкретно на него мы надеемся.
Но мы же богоизбранный народ.
In God we trust, пишется на долларах, она повторяет...
А мы по-русски пишем.
На Господа уповаем. На
кроме
Господа
долго,
уповаем. На Господа уповаем. Это написано на долларах. Может быть, она перед выступлением подержала 100-долларовую бумажку в руках?
А японцы говорят, нами Амида Бутсу. Знаете, богиня Аматерасу, если тысячу раз вы повторите, то она вам поможет.
Я останавливаю. 45 на 55. 45 на 50. 45% считают, что надеяться все-таки надо на Бога. 55% на граждан России. Значит, 45% считают, что на граждан России надежды особой нет. 45%. 7373948. Алло, здравствуйте. Я всегда думаю, что граждане – это основа, мне кажется. Мне кажется, граждане – основа.
Доброе утро. Доброе
да, здравствуйте, здравствуйте.
Я бы хотел, если можно, два слова в защиту речи Поклонской.
Я вас очень прошу об этом.
А именно речь. Она говорит, что если бы мы не присоединили эту территорию, то на ней могли бы бомбить людей, как где-то сейчас это происходит, и этим бедным людям, тех, которых сейчас бомбят, не на кого уповать, разве что на Господа. Вот
нет,
так.
Нет, нет.
Именно
нет.
Так. Где-то нет. Сейчас, говорит она, кого-то бомбят, и русских людей, она имеет в виду Донбасс, естественно,
да.
И им не
нет,
на кого уповать.
Нет, нет, она говорит,
помимо Господа.
Вы,
Сергей, слушаем
вы...
еще раз. Давай.
Я не буду слушать, потому что у меня нет времени непрерывно слушать эту дивную даму. Она говорит о том, что в момент, когда бомбят русских, в русских городах мирных, в мирных городах русских, например, в Москве, находятся люди, которые критикуют императора Николая II. Вот что она говорит. Если вы тоже послушайте, пожалуйста, ладно? Хорошо, 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ирина, Москва.
Да,
Ирина. Ну, Поклонская, конечно, говорит именно так, как говорил когда-то Горбачев. Но она, конечно, считает, что и Николай II святой, и наш президент святой, и надо уповать на Бога. А есть русская поговорка. На Бога надейся, а сам не плашай.
Спасибо. 7373948, 7373948, прошу вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Дмитрий, Москва.
Здравствуйте,
вы знаете,
Дмитрий.
Сергей,
да.
Создалось ощущение...
Создалось. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вся Рублевка увешана плакатами «Россия – последняя надежда Бога на земле». Получается замкнутый круг.
Это правда. Россия – последняя надежда Бога на земле. Это цитата, и там даже приведен автор. Вы не помните, кто?
Ну, так, чья-то подставная дамочка. Даже
Я знаю. Нет, оплатила плакаты, но там цитата кого-то из... значит, из кого-то. Окей, погнали дальше, новости. Поехали. Доброе утро, Сергей, Анастасия. Я бы инициировал проверку всех дел, по которым выступала обвинителем Поклонская, с учетом моих сомнений в ее дееспособности, говорит Олег. А я считаю крымчан предателями, пишет харьковчанин. А я не считаю крымчан. Я как раз харьковчан, которые против России считаю предателями. Я так думаю. А крымчане, ну, я их просто наблюдаю последние полвека и должен вам сообщить, что они всегда последовательно любили Россию. Всегда последовательно любили Россию. У Яблока денег не хватает, средств... А, нет, это про что-то другое. Хорошо. Речь Поклонская запредельна по смыслу, хотя выразиться ясно на эту тему довольно трудно, говорит 40-й. И еще... Россия – мирославная сила и последняя... Вот нам сейчас прислали, прямо сейчас с Рублевки. Россия – мирославная сила и последняя надежда Бога на земле. Здесь цитата не приведена, но на самом деле это цитата. Это цитата. Набери, пожалуйста, эту фразу. Миродержавная сила. Напиши, пожалуйста. Россия, напиши, пожалуйста.
Да,
Россия
да. –
миродержавная сила. Россия, пиши. Россия, тире. Миродержавная сила, запятая. Последняя надежда Бога на земле.
Бог, мне кажется, миродержавная
Бог
сила
представляется до известной степени всемогущим, но оказывается, что нет. Видишь, все-таки он надеется на Россию. Так, секундочку.
Ты же за нас оставил.
Да,
оставил?
На Рублевке это все ерунда. А вот найди, пожалуйста, именно конкретно, откуда эта цитата. Это Ирина Волина пишет, директор агентства недвижимости. Неважно. А откуда эта цитата? Цитата. Ну, подожди, ну, цитата. Напиши тоже слово. Цитата. Цитата. Здесь напиши. Цитата. Надежда. Бога на земле. Цитата. Да, цитата. С одной «т», да. С одной «т», да, цитата. Откуда
это цитата? Все те же самые
ссылки.
Медуза, знаешь, какие-то адские плакаты.
Адские плакаты. Адские вот плакаты на да. Адские открою. Плакаты. Хорошо. Значит, но я пытаюсь понять, кто это сказал. Это кто сказал «Последняя надежда» была?
Некая модельер, которая шьет на окошнике, а цитаты ее собственные высказывания.
Нет, чтобы, это модельер. Ты можешь себе представить, чтобы Христос сказал подобное?
Нет,
он же... Он не знал о существовании России, для начала ее не было, она еще даже не планировалась, но если бы оно, он же прозревал века, он мог бы сказать, он мог бы, Христос мог бы сказать где-нибудь в каком-нибудь прекрасном месте в Израиле, в Палестине, что Россия как раз последняя надежда Бога на земле, но он ничего подобного не говорил, нет, нет.
Да.
Ни слова, ни словечко про Россию. А?
Ну, мы не знаем. Баба Ванга говорила, может быть, что-то.
Баба Ванга и Христос какие-то... разные люди. Разные люди.
Ну, она разные провидела.
Люди. Да. Хорошо. Ребят, это преподобный, вот меня Александр Минкин. Спасибо огромное, Александр. Это преподобный иеринарх. Иеринарх. Напиши, ого, пожалуйста, преподобный иеринарх. Вот кто это сказал. Преподобный иеринарх. Мне кажется, что... Иеринарх.
Боже мой, я не могу зацепить. Что? Я написала.
Ну, хорошо, преподобный иеринарх, затворник Ростовский.
Соловецкий, иеринарх Ростовский.
Монастыря на Устье. Память совершается в православной церкви 13 января 23 мая в соборе церкви. Википедия. Есть Википедия. Он родился в 1548 году и до сих пор живет среди нас. Или нет? Или умер?
Переродился.
Ну, почему переродился? Он не перерождается. Они ждут страшного суда, ты ошибаешься. А нет, он умер в 16 году, извините. Все, все, ребята, поехали дальше. Что такое, я не понял?
Представляете, в Википедии бы писали, в кого переродился.
В СИЗО жахнули человека, я пытаюсь обсуждать.
И никто не проснулся.
Всем плевать.
Так тихо все было, что даже никто не проснулся.
Всем плевать.
Вы крепко спите, Сергей? Как-нибудь вы бы услышали, если бы в вашей комнате убили человека на живом?
Да, это очень интересно. Но есть и другая вещь. Есть и другая вещь. Так, всех, кто интересует Наталья Поклонская, читайте сегодня дневник Матильды Кшесинской о романе с цесаревичем Николаем.
Да, впервые.
Сегодня впервые московский комсомолец публикует. Все, кто перециклен на этих двух персонажах, я имею в виду трех персонажах, простите, Наталья Поклонская, Матильда Кшесинская и Николай Александрович, пожалуйста, вот этих троих зачитывайте сегодня в «Московском комсомольце». Дневник Матильды Кшесинской о романе с Николаем. Это сегодня как раз можете купить, причем можете не купить. Зачем? МК.ру. Зайдите и прочитайте. Самое простое. Правда? А мы говорим об убийстве в московском СИЗО. Погнали. Топ-менеджер Роскосмоса не выжил под арестом. В ночь на субботу в московском СИЗО номер 5 погиб исполнительный директор по контролю качества и надежности госкорпорации Роскосмос Владимир Евдокимов. Тело топ-менеджера с ножевыми ранениями было обнаружено в изоляторе, в котором он находился с конца 2016 года в связи с обвинением в мошенничестве, совершенном им, по версии следствия, еще во время работы в авиационной отрасли около 10 лет назад. По факту гибели исполнительного директора Роскосмоса, я читаю по тексту «Коммерсант», возбуждено уголовное дело об убийстве, однако подозреваемых в нем пока нет. Глава Роскосмоса... Да, нет! Значит, давай опишем ситуацию, Настя, опиши да. ситуацию. А Настя читала Еву Меркачеву, которая, с которой знакома лично, и поэтому она читала Еву Меркачеву.
Ева просто да. все время пишет про вот эти СИЗО и заключенных, потому что она ходит там с какой-то комиссией.
Да, вот, и все Ева знает всех тюрьмы, потому что она ходит с комиссией, абсолютно верно.
Лефортова и всех этих губернаторов и так далее. Ну,
да. Значит, внимание.
Есть понятие торпеда. Первое, она раскрывает понятие. Первое, что она вводит нас в этот мир.
Давай.
И рассказывает нам, что есть торпеды. Это те, кому поручили кого-то убить в тюрьмах.
Торпеда.
Торпеда называется, да.
Например, тебя сажают.
Пусть меня попросят кого-нибудь убить. Зачем?
Ищут уже из наличия. У меня вопрос, простой вопрос. Ищут из наличествующего контингента или подсаживают убийцу?
Конечно.
Почему? А я бы тебя подсадил.
Нет, либо... Ну, ты либо убить.
Я тебе объясню. Нет, я тебе объясню.
Жертву
подсаживаешь. Настя Аношко. Настя
либо
Аношко.
Агрессор.
Анастасия Аношко. Известнейший киллер. Известнейший киллер в узких кругах. Типа Пьера Ришара. А высокий блондин в черном ботинке. Как он? Красном ботинке, я забыл. В каком-то ботинке. Понимаешь, да? То есть ты известнейший московский киллер. Мы говорим, Настенька ждет клиент. Дело... Дорогое, большое, не знаю.
Не, я же сижу, и вы мне говорите, Настя,
хочешь
каждый завтрак красную икру? Например, ну меня за что-то же должны. Я уже сижу. Мне говорят,
тогда можно столкнуться с дилетантизмом.
Ты хочешь выйти пораньше на работу?
Но тогда можно столкнуться с низким уровнем профессиональной подготовки.
Но мы же знаем их всех как
облупленных.
Кого? Пациентов наших.
Правильно. И среди них может не найтись нужного человечка. Например, я тебе говорю, Настя, садишься. И садишься. Ты подходишь, даешь пощечину. Страшно сказать кому. Но не мне. Значит, и тебя сажают.
Марат. Это реально страшно.
Нет, нужно, чтобы человек был при исполнении. Пытаешься выхватить пистолет. У кого? Страшно сказать, у кого? У кого-нибудь.
А он сопротивляется. И тут неловкий выстрел в ногу.
Ты не поняла, о чем говорю?
Нет, не поняла. Мы его все сидим.
Ты еще не сидишь, дорогая.
Я еще не сижу.
Я тебе даю...
А, я должна сесть, я поняла.
Ты идешь в здание МВД, подходишь к первому милиционеру на входе.
И сморкайся ему в пиджак.
И пытаешься выхватить у него какую-нибудь важную часть атрибутики, например, пистолет.
Документ.
Тебя моментально сажают.
Да.
Тебя сажают, и ты попадаешь в это СИЗО. И там исполняешь уже. Понимаешь, там исполняешь.
Голыми руками.
Нет, а туда засылают меня, а мне в ляжку зашивают нож.
Да.
Ты поняла, что я сейчас рассказываю? Настя убийца.
А меня с ножом сразу отправили.
Зачем тебя с ножом? СИЗО. Ты исполнитель.
Я такая выхожу, белая кость. Где-то там.
Ты белая кость, Настя.
Сплевывая.
Ты белая кость. Ты как хирург, а я как твой медбрат.
И мы ночью с вами.
Фельдшер. Подношу тебе оружие.
В костюмах, как в мире Дикого Запада.
Мы с тобой окажемся в одной камере.
Да.
Да. Мы с тобой окажемся в одной камере. Ты говоришь, скальпель.
Для робота спят.
Ты говоришь, скальпель.
Да.
Скальпель. И я выдавливаю из ноги вот таким движением, выдавливаю через кожу нож, который у меня зашит под кожу. Понятно?
А я не оборачиваюсь, сжимаю пальцы и уже там...
Да.
Там
ты начинаешь клинок. резать замдиректора, исполнительного директора Роскосмоса.
Тут главное не перепутать никого, понимаете? Там
нет.
Очень много губернаторов.
Дорогая моя, для того, чтобы не осталось свидетелей, ты режешь всех 20 человек, а потом мы с тобой говорим, что не знаем, кто это сделал. Вот это правильный способ.
Да ты делал, я нет.
Я думаю, что ты меня тоже зарежешь. Чтобы не было потом, свидетеля.
Конце,
нет, себя нет.
А почему?
Ты остаешься одна и говоришь, что ты не знаешь, кто это сделал. Не знаешь, кто это сделал. Никакого подозрения не будет в том-то дело. Какое подозрение? Никого же не подозревают.
А, нету там подозреваемых.
Нет подозреваемых,
там никто не знает.
В темной, да, что случилось. Секунду, в темной камере спят 20 человек. Никто ничего не знает. Все. Алло, да. Здравствуйте. Это возможно? Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Обсуждаем Евдокимова, да?
Да, обсуждаем абсолютно верно. Евдокимова, как это может 20 человек ничего не знают?
Ну да, в камере было 12 человек.
12, простите.
Да, принципиально не может быть такого, чтобы никто ничего не знал.
Да.
Вот. Поэтому версия самоубийства, ну, конечно, глупость, да? То есть,
Три удара. Да, два из них существенных.
Да, два удара в грудь, один удар в шею. То есть говорить о том, что в камере... Ведь в камере же запрещено иметь колющие, режущие предметы. За исключением, конечно, когда осужденные это изготавливают самостоятельно, да, то есть берут ложку, либо достают ступинатор, затачивают его о пол соответствующим образом. Но вы сами понимаете, что таким предметом в грудь нанести удар... Ну, невозможно.
Тяжеловато.
Да, специальной пилой хирурги распиливают. Я знаю, когда надо в грудную клетку добраться, там...
Да,
специальный инструмент.
Соответственно, можно сделать вывод, что нож был, ну, определенного размера, да,
да.
Имел определенный упор, чтобы можно было нанести такой удар, смертельный удар.
Да.
Вот, это первое. Значит, важно, да, как он туда попал.
Да.
То есть без, скажем, промаха, очень серьезного промаха администрации, этого бы, конечно, невозможно.
Разрешите задать вопрос.
Да.
Значит, его еще перед убийством перевели из камеры в камеру. То есть ему искали такую камеру, где все сошлось бы.
Я могу продолжить, да, обсуждать на эту тему, как что. Вообще, вы понимаете, даже когда есть постанова, вы уж извините, я немножко буду таким сленгом говорить.
Это нормально в подобных обстоятельствах, да, прошу вас.
Да, когда есть постанова, да, то есть самостоятельно осужденный, имеющий даже определенную, может быть, намерение, да, кого-то убить,
да.
Самостоятельно никто на это не пойдет.
Да.
Вы сами понимаете, да, что такое тюремная жизнь. То есть, вообще, в принципе, то есть, если, допустим, человек идет целенаправленно убивать другого, да, то по своим каким-то личным соображениям он это сделать не может. Он понимает, что ему придется отвечать.
Конечно. Хорошо, ну а когда узнают, кто все-таки исполнил?
Да я думаю, что это все известно.
А, сразу я известно, думаю. Сразу. Скажи, да, пожалуйста, а что ведь стоит $0.5 эту камеру поставить, каждую камеру? Это правда очень дешево.
Я вам расскажу, как работают камеры. Да. В принципе, особенно изначально, я еще когда начинал служить, да, камеру устанавливали, и это очень было сложно, чтобы осужден... Вы понимаете, что камеры нужно не такого большого разрешения. Нет. Они абсолютно не всегда качественны, да, в этом изображении. Осужденные постоянно пытаются их сбить, там, как-то нарушить работу. То есть это постоянная вот эта проблема между одними и другими. Одни ставят, другие ломают.
А, поэтому... слушайте, ведь это можно еще проиграть такую вещь в карты. Например, условно говоря, мне нужно закрыть камеру. Я играю в карты, а ножка проигрывает, я ее посылаю ломать камеру.
Ну, Сергей, правильно? В любом случае...
Ты идешь, из-за этого идешь в карцер.
Я требую реванш.
Да.
Матч.
Реванш. Ну, еще раз говорю, без постановки старших товарищей ни один осужденный на такой шаг никогда бы не пошел.
Ну, понятно. Хорошо. Значит, понятно, что... Но это редкий случай в СИЗО. Это очень редкий. Ева Меркачева пишет, что вообще второй за сколько-то десятилетий, да? За сколько?
Нет. Ну, я не скажу... Да. Вообще, это очень редкий случай. Это очень такой влияющий на репутацию системы такой случай, что, в общем-то, ну, будут определенные выводы. И очень серьезно. Это однозначно.
Насколько серьезно должен был мешать этот человек как свидетель, чтобы зарядить такую операцию?
Ну, достаточно, Сергей, вы же понимаете, достаточно.
Ну, так это как что? Вот вся операция, это как $100,000 или как $200,000?
Нет, я думаю, гораздо. Я не буду больше, как бы ценник вывешивать по такому случаю. Тут это трагедия, действительно трагедия. Это трагедия. Трагедия. Я не могу сказать, что там в колонии, в следственном изоляторе все сотрудники... преступники, то есть предатели интересов службы. Такого, конечно, я не могу говорить, потому что есть добросовестные, честные, настоящие.
Это абсолютно, понятно, абсолютно понятно. Но кто-то должен сейчас уйти в отставку из сотрудников. Нет, значит, как минимум понимаете? Так, чтобы семья не бедствовала.
Сергей, я что могу сказать?
Ну, конечно.
Это не происшествие, это преступление.
Это понятно. Это понятно.
Это преступление. Поэтому просто так уйти в какую-нибудь отставку, но это, конечно, будет уровень следственного изолятора.
Это понятно.
Уровень главного управления, ну, на уровне курирующих замов.
Это понятно.
То есть это будут какие-то взыскания, но не больше. Я могу такой пример привести, но это было в другом изоляторе и 4-5 лет тому назад.
Да.
То есть камеры для малолетних преступников, которые, в общем-то, с ними вообще сложно. С детьми в колонии. Да? И как бы, чтобы насадить определенные какие-то свои, наверное, требования, всегда подсаживали, как вот было высказано, да, так называемая торпеда. Всегда подсаживали старших осужденных, которые им там внушали, их воспитывали и так далее. В один прекрасный момент вот такой осужденный, он просто не проснулся. Ему детки забили карандаш в ухо книжкой.
Ой.
Да.
Ой. Спасибо. Значит, смотрите, что нужно? Для того, чтобы погиб такой человек, был убит. Это же глаголы важны, да, слова значат. Владимир Евдокимов, внимание, давай с тобой обсудим быстро.
Да.
Что нужно для того, чтобы убить Владимира Евдокимова?
Политическая
воля. Во-первых,
воля.
Нужно сказать, во-первых, нужна политическая... Нет, во-первых, ну, нужен серьезный враг.
Чья-то.
Да, серьезный враг. Серьезный враг, который понимает, что Евдокимов обладает сведениями, способными порушить сколько денег? Ну давай.
Так индивидуально.
Не за 10 тысяч рублей, ясно,
так
понятно, да? Не за 10 тысяч рублей. Это очень индивидуально. Ну, то есть, должны быть большие люди, которым Евдокимов может порушить большие деньги. Правильно? Большие люди.
Да.
Большие люди – это десятки или сотни миллионов долларов. Правильно?
Да.
Сотни миллионов долларов.
Он
может сказать слово, которое будет стоить какому-то человеку сотни миллионов долларов. Значит, это есть человек-заказчик, который абсолютно серьезно занимает позицию в русском обществе, в российском обществе. Раз. Второе. Есть надежные люди, имеющие связь, по крайней мере, с одним сотрудником администрации тюрьмы. Правильно или нет?
Я думаю, один может, даже не двое, с одним.
Не с одним,
может быть,
не с одним.
И со всей администрацией
нет,
надо быть
нет,
в
нет, по меньшей мере с одним. Давай говорить
с
по
директором.
Минимуму. Мы сейчас говорим по минимуму. Ну, подожди, мы сейчас говорим по минимуму.
Ну, представьте себе, вот устроить даже на радио.
Мы сейчас говорим пару.
Это очень тяжело, а здесь не режимный объект.
Давай,
то есть это
давай,
тяжело.
Давай про совесть. Ну, значит, хорошо. Нам нужен, по крайней мере, один человек. Один человек. Или несколько. Или два, по крайней мере. Проверяющий еще кто-то.
Мы сейчас договоримся до
который
того, что все руководство надо менять.
Который
да?
принесет нож. И который да. убедит. Нет, а убедит адвокат. Адвокаты там могут...
Нож еще потом куда-то деть надо.
Внимание. Ну, а ножа, нож вынесли. Нож вынесли, ребята. Ножа-то и нет.
Нож встал на ножки и пошел.
А нож пошел. И все.
На ножках.
Какой
никто
кошмар.
Не видел.
Какой кошмар. Страшно. Хорошо, значит, смотри, у нас должен быть, а, обиженный человек, который потеряет сотни миллионов долларов от слова Евдокимова. Второе, б, нам нужен по меньшей мере один человек, который пронесет оружие и вынесет оружие. Я думаю, что может быть не один человек, может быть два человека, которые пронесут, которые это сделают. Зависит от того, как проверяют самих сотрудников. Если самих сотрудников кто-то проверяет, то этот проверяющий тоже должен быть в деле. Понятно? Как минимум два человека тогда. Или один, или два. Понятно, да?
Да.
Дальше. Нам нужен исполнитель. Нам нужен человек, принимающий решение. Исполнитель. И в администрации тюрьмы нам нужен человек, который пересадит к... Это серьезный уровень.
Да, я тоже думаю, что просто...
Секунду, всех. Он сидел в другой камере. Он сидел в другой камере. Он сидел в другой камере.
Да.
И его пересадили к убийце. Евдокимова пересадили к убийце.
Ну, кто знал, что так получится?
Да, значит, кто-то знал, что так получится. И кто-то обладал достаточным влиянием, чтобы поменять человеку камеру. Человеку поменяли камеру. Это должен был принять решение кто-то, кто абсолютно серьезно влияет на подобные вещи.
Так вот, получается, Сергей, что есть какие-то...
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей Александр, Москва. Ну вот смотрите, здесь первое, что я бы хотел сказать, как работавший с системой качества госкорпорации,
да.
что вообще эта история обычно стоит от 1-2% качественнику, если есть какие-то серьезные проблемы с оборудованием или с материалами.
Это его деньги, а он кому-то,
его
да, а
ну,
он кому-то
вот
угрожал
смотрите.
Словом.
Ну, дальше ситуация простая. Он же как человек достаточно высокопоставленный, через него так или иначе проходят все объемы, которые шли на Роскосмос. Я вот не помню, он до этого где работал.
Ну, он в авиации случае... работал, он в авиации, ну, я сейчас найду.
Да, в любом
это,
случае,
да.
это миллиарды долларов, надо
миллиарды
понимать.
Миллиарды долларов. Хорошо,
да, поэтому...
а само исполнение в тюрьме? А само исполнение в тюрьме?
Ну, само исполнение в тюрьме за... Ну, то есть мы понимаем, что если ему заплатили, скажем, 10 миллионов, это 1% от миллиарда.
Ну да.
Ну, за то, чтобы решительно закрыть вопрос...
Да.
Ну, я думаю, сумма там не меньше, и я думаю, что за эти деньги можно это все исполнить достаточно легко.
Там нужно, нам нужно или несколько, или один тюремщик, который, а, обладает полномочиями перевести в нужную камеру, б,
ну, конечно.
Б, пронесет
нужен
и вынесет...
Нужен исполнитель и нужно орудие исполнения.
А если все это один и тот же человек?
Ну, я себе это вот плохо представляю.
Я тоже. Вот. Я тоже, но
поэтому,
но
это... здесь мне мотивация, мне как бы абсолютно понятна.
Понятно.
То есть у него
Нет.
были данные на группу людей.
Ворочащих
миллиардами. Ворочащих миллиардами. И, может быть, это гражданин, вот, который как-то касается возбужденного уголовного дела, или кто-то занервничал по поводу того, что он просто начнет всех сдавать.
Да, да, спасибо. Значит, за 10 миллионов никто бы не подписался на убийство такого человека. Тут не деньги, тут влиятельность. То есть был приказ, считает Юрий. Кроме 10 миллионов был приказ, считает Юрий. Никто бы не подписался на такое дело за какие-то 10 миллионов. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Роман зовут.
Да,
Сергей, вот вы говорите, что два случая всего там за последние 10 лет.
Да.
На самом деле статистика, я так думаю, что просто подправляется под самоубийство. Вот, ну
тут
пример,
тяжелое
который,
самоубийство какое-то. Как-то оно
нет,
странное.
Нет, здесь это всплыло.
Я понимаю.
Нет, в смысле самоубийство, это убийство.
Вы правы.
Бывший мэр города Подольска Фокин, по-моему, 2004 год.
Да, вы правы.
Повесился в камере. Ну, с чего там, видишь, ну, таких случаев, наверное, десятки.
Вы правы, только два случая описаны как убийства, а все остальные были де-факто, вероятно, тоже, может быть,
убийства. Ну, они были менее громкие, возможно,
да, да,
было проще сделать.
Спасибо, спасибо. А, значит, за 10 миллионов никто не пошел бы на такое дело, был прямой приказ. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
А, вы знаете, я думаю, что надо, в общем-то, причину сначала смотреть. И как это сделать? Фактически это сделать можно, там масса вариантов, на самом деле.
Причина.
Как помните, все, что происходит на Зеленой Миле, остается на Зеленой Миле. На самом деле, тюрьмы достаточно закрытые, скажем так, сообщество. Там происходит гораздо более страшные вещи, чем мы знаем об этом.
Да.
Что касается исполнителя, собственно, и заказчика, да, как бы, то... Если уровень заказчика, там, скажем так, просителя, был очень высокий, да, то это могло быть просто на уровне просто просьбы. Помните, как было дело Холодова? Надо разобраться с этим журналистом, понимаете, и все. То есть там не было речи уже там о том, как это делать, что просто разобраться. Надо разобраться, да, как бы, а там уже люди уже
посмотрели. Надо разобраться. А вот фраза о Пол Тейтум, которого убили, владелец Редисон Славянская. Была фраза «нам Пол Тейтум мешает» и встречная фраза «а он что, еще живой?»
Ну, как бы да.
Через месяц его застрелили из автомата Калашникова, все.
Ну да, если это был уровень низкого там какого-то просителя, там, да, там, человек, который там просто решал свои проблемы, то я думаю, что, во-первых, никто бы не стал бы связываться, в принципе.
Да.
Ну вот, а если бы наш какой-то дурачка исполнитель, то он там уже сделал бы это там и за $500, на самом деле.
Да.
Там какие-то миллионы, о чем
говорить. У вас кого-то избивают на заднем плане, кого-то
позади. Конечно, там помогли придушить, там, их души, там, и затушки, там, подходим, там, в дворике, там, и все, там,
ну, скажите, проблемы. Ну, что по правде, а что по правде? А что по правде происходит сзади у вас?
Правильно сделал, отключился.
Пошел додушить. Да, хорошо, в движении.
Подъем. В движении.
5 баллов было, 6 баллов час назад, теперь 5, ребята, центр пока еще нормальный, его скоро перекопают, как вы хорошо знаете. По-прежнему на Мичуринском огромные проблемы перед Никулинской, не въехать, не выехать из города невозможно, все красное. Дальше, значит, и 5 баллов, ну что, на этом самом чуть полегче, на Каширке, но на Андропова по-прежнему очень плохо. Если у вас есть варианты, я бы пошел по Варшавке лучше, по Тульской. Если у вас есть возможность выбирать. Еще очень плохо на Волоколамке перед Свободой. И проспект Мира наконец-то остановился перед Енисейской. Почти от МКАДа новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, друг Сережа.
Десять часов, 5 минут, понедельник, 20 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Сереножка, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Ну что, смотрим доллар, ребята.
А
главные
что?
Вещи. Главные вещи.
Тренд на укрепление.
Главные вещи смотрим. Что-то а как пять. Быть? Че, тренд на укрепление?
Я вот смотрю...
5,7,25 доллар. 5,7,25, поняла? Прошлую неделю начинали 59,15, сейчас 57,25, поняла? Рубль молодцом. Ждали 15-го все. Дождались ФРС, слава тебе, Господи. И пошел укрепляться. И пошел молодцом. Пошел сразу в гору. Понимаешь? 57-26. 61-66 по евро. 5-7-25.
Запомни, 5-7-25.
Эй, 5-7-25, запомни.
Утки не снялись.
Ты запомнила или нет?
Да, 5-7-25.
Она сможет. Сейчас все, можешь запомнить 5-7-28, когда я вот переключаю. Хорошо, 51-59. Нефтица. Нефтица, которая все равно потом упадет лет через 30, но пока она это самое. стоит. 10769 в главной паре. 10769 в главной паре. Поняла?
107.
10769. А что, евро тоже вырос после ФРС? Глав ФРС повысил стоимость доллара, после чего он упал сразу в результате. Почему? Потому что все этого ждали, ну и так далее, и так далее. Хорошо. Слушай, еще смешная вещь. Еще одна вещь, которая тебе покажется смешной. Вы знаете, что Настя любит всякие, как в письме ученому соседу, она любит всякие наблюдения делать, какие-то всякие такие вещи.
Да.
Центр Генотек, ну это что бы то ни значило, не имеет значения. Выяснил, коренные русские, а что значит коренные русские, занимают лишь третье место в числе предков среднестатистических россиян после представителей Западной Европы, Белоруссии и Украины.
Сообщает первый раз это слышал.
РИА Новости. Сейчас быстро почитаю. Значит, 82% россиян еще, кроме этого, имеют мутацию гена FTO, которая делает их предрасположенным к полноте. 82%
россиян. Генномодифицированные россияне.
Да, мы расположены к полноте.
Да мы заметили уже.
К полноте, да, да.
Да.
А примерно 83% россиян в той или иной степени родственники друг другу. 83%. Понятно?
Конечно.
Это надо выходить замуж за иностранца.
Нет, не надо выходить замуж.
За иностранца. Потому что 83 родственники.
Разбавить
тут все уже,
кровь.
Тут все уже родственники, понимаешь, в чем дело?
Дикое племя приветствовать всех приехавших.
Ну все, значит, смотри. Что касается этнического компонента, то анализ среднестатистического россиянина проходил на основе биоматериала из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя и Киева. Киев почему-то исследователи считают русским городом. Ну, хорошо, нет, мать городов русских, окей? Сравнение 560 тысяч маркеров в ДНК показало. Коренных русских 16, на коренных русских в геноме приходится 16,2% генома. 90% россиян относятся к европейцам.
Ой!
90!
Наконец-то подтверждение.
90 европейцы. 9,7 азиаты. А значит...
У меня дети, вы знаете, все двое детей с монгольскими пятнами на попе родились, старшие.
Да.
Которые к году проходят.
Ты же монголка.
Синяки. Да, это же очевидно, что я монголка.
Ну.
А третий беленький, с голубыми глазами, без всяких пятен. Вот что мне думать? О чем?
Так ты же мужу думать, тебе-то что думать?
Нет, а что?
Нет, же ей думать. Нет, муж пусть
мы
думает.
Мы вместе с ним думаем, все думаем.
Муж всех... должен думать. А ты не должна думать.
У меня отец был голубоглаз,
все такое. Ты же знаешь, зачем это.
Да.
Все, не надо делать глазки. Так, хорошо.
Вот я думала, мы все выше вот этих вот шуток. Но оказалось, что нет. Ну, хорошо.
Так, давай проголосуем быстро, моментально, все. Моментально. Скажи, пожалуйста, вы европеец или азиат? Вы европеец или азиат? Вариантов других
не существует.
В душе. В душе. Вы европеец, 134-27-35, азиат, 134-27-36. Вы европеец, 134-27-35, вы азиат, 134-27-36. Вас уже не справишься. Но это евроазиоп, говорит Алексей Врач. Нет, ну не настолько. А я бы простил, говорит Pocket Elephant. Да ничего страшного. А в душе я Сталин, говорит Владислав. Значит, азиат. Я напоминаю, товарищи грузины, армяне и азербайджанцы. Граница между Европой и Азией проходит не по границе Советского Союза, а по Большому Кавказскому хребту. Поэтому грузины – азиаты, соответственно, армяне – азиаты. И азербайджанцы, азиаты. В хорошем смысле этого слова. Мы вас не ругаем. Просто по Большому Кавказскому хребту проходит граница. Понятно, да? Соответственно, чеченцы, например, европейцы. А грузины, азиаты. Ничего не поделаешь, товарищи. Большой Кавказский хребет вам не отменить.
А челябинцы кто?
Челябинцы.
Пауза тяжелая, повисла.
Азиаты в чистом виде, дорогая. Азиаты. Конечно, азиаты. Посмотри на эти лица. Конечно.
Сарматы.
Да. Я останавливаю голосование. Вы европеец 69%, вы азиат 31%. 31%. Нет, идет по Уралу, совершенно верно. По Уралу, потом по реке Урал, не по Волге, нет, какой Волге? К Волге никакого отношения, Александр Фельдман. Никакого отношения к Волге ничего не имеет, нет. Идет Урал, горные кряжи вот эти, Урал. Проехали. Потом идем по реке Урал до Каспия. Река Урал, вопреки представлениям многих, впадает в Каспий все равно. Река Урал впадает в Каспий. Далее, по берегу Каспия. По берегу Каспия. Таким образом, что Махачкала и Дербент. Все еще Европа. Переходим на Большой Кавказский хребет. И обнаруживаем азиатов, глядя с этого Большого Кавказского хребта. Азиаты, здравствуйте, это азербайджанцы сначала. Потом азиаты, здравствуйте, это грузины. Потом идут, ну и так далее. Потом там делят осетинский народ таким образом, что половина его европейцы, половина азиаты, как вы знаете. И так далее. Понятно, да?
Да.
Большой Кавказский хребет. Вот граница между Европой и Азией. А многие думают, что граница Советского Союза, и поэтому Армения в Европе. Это неправильно. Хорошо. Где мы, там Азия, говорит 61-й. Я азиат, а Кадыров европеец. Вот как это может быть, говорит Гео. Гео. Черт, я сам удивляюсь. Я можно сказать, я сам удивляюсь. Ничего не поделаешь, погнали дальше. Что это значит?
Я кореец. Я кореец, написал по-корейски. Слушатель.
Да? Да. Спасибо.
Мне большое. Привет, видимо, так передал.
Вчера, за день до зарплаты, во время поиска заначки, вся январская зарплата уже пропита, прогулена и потрачена, пишет человек в «Я плакал». Нашел чек от 29.08.13 года. Вы, наверное, знаете, в интернете об этом много. Я думаю, что все уже прочитали. Никсон. Он нашел чек. И пошел по этому, внимание, пошел по этому чеку, покупать то же самое в сегодняшний магазин, в тот же самый магазин. То есть человек нашел чек 13-го года, ну, августовский, правда, и пошел с этим чеком покупать те же самые продукты в тот же самый магазин. Очень смешно. Очень смешно. Я лодочку не раскачиваю, не ною, я всем доволен, но адрес замазал магазина, потому что параноик. Значит, беглое изучение чека заставило ужаснуться. Я схватил заначку, реликтовый чек и направился в тот самый магазин, откуда этот чек, который носит всем известное числовое название. Пятерочка. Значит, он купил...
Еще копеечка. Вы знаете, еще полушка есть.
А копеечка — это не цифровое название. Там не одна копеечка. Там же не одна копеечка, а пятерочка. Ну все, давай посмотрим. Значит, чек в пятерочке. Хлеб Геркулес молочный. Нар 500. Нарезной 500. Стоит в 13 году. А кассир — Наталья Осипова. 45 рублей 90 копеек. 45,90. Дальше. Сыр Виола. Плав форм 400. 400 граммов. Стоит 82,90. Дальше. Из Максар номер 1 грды ВС 500 грамм. Что это значит? Ты знаешь, что это значит? Из маковой соломки, что ли? Не знаю, что это такое. Оладушкин. Ягодный черничный. Сочник, 22 рубля стоит.
Неправильно, товарищ, питается, сразу могу
молоко,
сказать.
Молоко, пискар, молоко, 2,5% жирности, паст, ТФА, 32 рубля 90 копеек. Понятно? 32 рубля 90 копеек, Настя. Уже было понятно. Значит, этот человек прошел. А сейчас он истратил, скажи мне, расскажи
444
мне.
444 рубля, там что-то с каким-то копейками. Два раза разница, больше. Расскажи. Еще пакет стоил рубль 75, а стал 4 с небольшим стоить.
Да, но не в два взлетели раза. Взлетели цены. Да, на пакеты более чем в два раза взлетели.
Более чем в два раза, да. А так в целом в два раза увеличился.
Значит,
чек,
скажи, да. Пожалуйста, в два раза ровно, но все-таки 14. Сумму скажи, как было.
444,
как
было 283, стал 444.
283 умножить на 2 будет 566. 566. Осталось 44. Значит, не в 2. Вот такие, как ты, огульно охаивают Россию. Понимаешь? Огульно охаивают. Что значит в 2? Если бы в 2 было бы 566, а на самом деле 444. Понимаешь?
Я вот думаю сейчас...
Ну, раздели мне, ну ты же умеешь.
Ну, я сейчас цифры еще раз проверю.
Нет, не
вот
надо,
я найду
проверь,
ссылку.
Проверь. Вот, значит, здесь 444. Сколько стало?
Вот то, что 444, 444, я точно запомнила.
Разделить на...
А было 227, подожди.
227 равно увеличились цены, стыдно вам, Аношка.
Итог...
Всего лишь в 1,95. 96, прочти, я округляю. В 1,96.
Ближе к полутора, я поняла.
Значит, было 223...
Заменили 273.
273?
Да, ну, вот я нашла еще. Даже все просто время, он дал 500, ему 227 дали, знаешь?
Из уст 273.
Какую-то ложь. Да, я поняла, я все время...
Все время мы слышим ложь из уст хаятелей России. Хаятели России. Теперь, когда... Да. В 1,63, если сокращаю. Я здесь... В 1,63.
В 1,63.
В 1,63 увеличились цены. Да. Всего-навсего.
А пакет?
Они в 2. Ну, пакет. Ну, же не пакет
идешь. Он же нефтепродукт.
Цены изменились мало. Цены увеличились всего лишь в 1,63 раза. Это нормально. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Верно вы посчитали? Звонит.
Вот Сергеева 215 рублей вчера был.
215.
А был... там грамм сколько? А грамм сколько?
Сколько граммов у вас? Сколько
грамм? 400 грамм, все, как вы сказали. Я смотрел.
А было 82.
215
было...
рублей.
215, а было 82. Значит, более чем в два раза. Но вы же не одной виолой. Понимаете? А то слипнется. Нельзя же одной виолой.
Вы, нет, я, да.
Одной виолой?
Да. Пришлось взять карат наш.
Карат. Спасибо. Господи,
да, пришлось. 56. Прямо что, он вам не нравится?
То есть вы видите увеличение как в два раза?
Я вижу даже больше.
Больше,
чем. Если брать из расчета того, что, например, картошка дешевая, но ее брать нельзя, она вся гнилая. Ну и так далее по списку.
Да. Да. Спасибо. 7373948. 7373948. Хлеб Геркулес молочный. Нар 500. 45 рублей стоил. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, добрый день.
В 13-м году.
В «Глобусе» в 13-м году пакеты на неделю 5-6 тысяч всегда выходило.
Да.
Сейчас, последние 2 года, это 11-12, иногда 13 тысяч.
Жму руку.
Как бы в два раза, как бы в два раза.
Точно в два раза, не меньше.
Я вам хочу... Вот у меня секрет. Может, я уже рассказывал и вам признаюсь. У меня 3-4 года назад выходило, 15 тысяч в «Глобусе».
Да.
А сейчас выходит 8. Я вам объясню, почему. Я перестал покупать спиртное вообще.
Я за спиртным в другой магазин захожу, чтобы на тех чеках не сказывалось. И таким образом решаю вопрос.
То есть у меня пища подешевела в два раза, понимаете? Просто пить перестал, и все. Правда, 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
О, здравствуйте, я как раз работник магазина и алкогольного.
Да, да, прошу вас.
Я хочу обратить ваше внимание, что, например, вот бутылка Джеймисона 0,7 стоила раньше где-то в районе 1000, а сейчас вот мы ее продаем где-то в районе 1300-1400, не сильно подорожал.
Не сильно, некоторые... да.
А есть, например, какая-нибудь белая лошадь, она как стоила там где-то примерно 1000-1100 где-то за литр, так она и есть сейчас, так и где-то стоит. Примерно так же. Виски можно найти, то есть некоторые цены даже не поменялись. Кроме того, не учитываются акции, нигде товара. Он же мог прийти и покупать что-то там, типа акционный товар.
Он отсеял. Нет, в этот раз он отсеял. Он говорит, что некоторые вещи сезонные, например, август был месяц, да? Он не хочет сравнивать именно из-за некорректности.
А, понял. Я прослушал этот момент. Но вообще в некоторые цены, удивительно, даже не изменились.
Это правда. Вот мне пишут, что Гавана Клаб остался 1340 рублей. Значит, как был, так и остался. Ну и все.
Да. Знаете, очень сильно подорожала Жура. Это моя личная трагедия. Я брал ее по 2500, теперь она в районе 6.
Это понимаю.
Кошмар.
Я понимаю. А как же вы фотографируетесь с шампанским, меня спрашивают? Но шампанское...
А в аренду можно взять,
товарищ, знаете? Дорогой, шампанское это я не беру в магазине. Не полный, а окончательно идиот разорять семью. Я беру шампанское, расписавшись по акции и так далее, отдельно сразу 3 ящика.
Знаете, новый бизнес.
Три ящика я покупаю. Я шампанское покупаю ящиками. И совершенно не в «Глобусе». Зачем мне это? И, естественно, поэтому я не знаю, сколько стоит ничего. А?
Букет из 101 розы. Берете на прокат, фотографируетесь с ним, селфи, потом обратно сдаете.
А, ты думаешь, что это тот же ящик, потом уезжает дальше.
Конечно, вы его не трогаете, все время одно и то же фотографируете.
7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
А я вот что хочу сказать.
Скажите.
Мы на даче все выращиваем, у нас своя картошка и не гнила.
И вам хватает?
Сколько соток?
Мы купили участок 10 соток.
Да.
Вот, что... Мясо привозим от матери и тещи. Ага. Мясо, сало свое.
Скажите, а какой регион тогда? Липецк? Какой? Юг все равно?
Нет, Брянщина, Брянщина.
Брянщина, где школьники за Навального там что-то такое?
Да, не знаю.
Я хорошо. А на Брянщине вы не боитесь заражения? Нет там этого чернобыльского этого всего?
А знаете что, сейчас они там лоббируют в Госдуме проект, который все чернобыльские зоны, вот тоже тема, они хотят уже льготы все убрали от людей.
Да.
И хотят все, которые земли были зараженные, там уже все выращивать. Якобы сейчас проведут рекультивацию,
ну, да.
И все там как бы хорошо.
Ну, у ваших-то родственников вы проверили с дозиметром?
Ну, я не знаю, никогда не проверяли.
Хорошо, а вот на этих 10 сотках, сколько вам надо работников, чтобы со всем управиться? Сколько человек?
Ну, мы не 10 соток сажаем. Часть там под постройки, то есть баня, гараж у меня, остальное под огород, дом даже не строил.
Ну, хорошо, вас с женой хватает или нужно еще подключать людей?
С женой хватает, да, потихоньку.
Ну, я вам удачи, хорошего урожая вам желаю.
Спасибо, спасибо, Сергей, спасибо,
спасибо. Спасибо, есть. Но слушай меня, нет, ну, пожалуйста, люди умеют и знают, и любят, и, пожалуйста, это прекрасно, например. А у кого нет 10 соток, спрашивает Юрий, например.
Надо приобрести.
Или, наоборот, там всюду газон, например. У меня, знаешь, какой у меня участок? Сказать, какой, я не
30?
Должен говорить. 27. 27 соток. Я знаю, сколько мог бы картошки посадить? Вы, но знаете, не могу. Там у меня трава почти не растет. У меня сплошная глина, мерзость, глина.
Считали,
у меня глина.
Сколько вы едите картошки? Я посчитала, что не хватит 6 соток, чтобы прокормить вот семью такую, как у меня. А она еще не растет там вдобавок. Морковка, куром нас.
Так, ребята, выросла? Все, да. Понятно. Поехали дальше. Все. Это значит, в Брянской области директор школы разговаривает о Навальном, о Путине, о геополитике. И я, это Погарская школа номер один. У нас даже есть телефоны, мы не помню, звонили, не звонили. У нас есть телефоны этой школы, директора есть и все. На самом деле это не трудно, это просто в интернет заходишь и все. Значит, я хотел бы вам сказать, что директор Раиса Александровна, директор говорит, Раиса Александровна, это, видимо, классная. То есть классная там присутствует.
Да.
Там директор, классная руководительница и ученики. Раиса Александровна, можно я скажу? Те, кто интересовался деятельностью Навального, хорошо. Он предлагает опустить нашу действующую верхушку. Сказать нет коррупции и так далее. Какие конкретно действия он предлагает? Собраться на митинг, сказать, какой он гад. И так далее. И дальше идет разговор. Дальше идет разговор. Я его весь внимательно, чтобы вы понимали, я его весь внимательно прочитал. Внимательно. Значит... После как я его прочитал внимательно, я очень себя вспомнил. Понимаешь?
Молодого себя,
да.
Такого.
Я вспомнил себя.
А вы сейчас
школе.
Себя можете поставить на обе позиции?
Нет,
и
я,
на
себя, я не хочу я себя младшего. Ставить на старшего. Я всегда хочу только на младшего.
Почему?
Я, потому что я аутло, мне не нравится все. Старшие мне не нравятся. Мне нравятся только младшие. Давай я скажу об этих брянских школьниках и об этом разговоре.
Давайте.
Значит, я начал с того, что в первом классе заявил, что проверочное слово к слову рабочее – раб.
Угу.
Раб.
Да.
Меня вызвали к директору. Сразу там, с родителями. Нет? Проверочное слово к слову рабочий. Какое? Раб.
Угу.
Все, вот это я начал с этого. Дальше. Дальше я устраивал споры и скандалы по любому поводу. По любому, что ни на есть поводу. Понимаешь? Я даже доказывал, как-то дошел до конфликта, что пирамида Херена, безусловно, она, так сказать, там вообще не пирамида, это такая штука, сооружение. Безусловно, сложнее и интереснее, чем пирамида Хеопса. Несмотря на то, что все любуются пирамидой Хеопса. Я в грязь разругался со всеми, понимаешь, на пирамиде Херена.
Да.
И так далее. То есть я все, что только можно было противоречить, я противоречил.
Как приятно быть особенным, не таким, как
нет,
обычные
нормально,
людишки.
Нормально, мальчик должен наоборот, все делать наоборот, понимаешь, мальчик. В этом его суть. Я гордился с какого-то там, сейчас уже не горжусь, сейчас я умнее стал, но я гордился с какого-то там пятого класса, что я не пойду стезею своего отца. Нет, не пойду. Вот все мне говорили, мальчики...
Наверное, как папа, думаешь?
Да как папа, так же, как папа. Я говорил, нет, я не как папа. первое, в армию не пойду, второе, в авиацию не пойду. Все. Ну, кстати, вдобавок у меня был астигматизм. Ну, это хорошо очень. Все астигматизм. То есть, я все противоречил. И вот эти дети, надо иметь... Я сейчас не говорю, что это для них способ противоречить. Смысл в том, что дети должны видеть более одного коридора развития. Более одного. Школа должна дать несколько неопасных путей. Несколько неопасных коридоров. Понятно?
Да.
То есть, когда ты воспитываешь мальчиков, у тебя мальчики.
Да.
У тебя мальчики. Ты должна им сказать, мальчикам, у вас есть... то есть, предложить им в сущности ложный выбор. Ты должна предложить им ложный выбор. Вот что должна дать цивилизация. Вот что должны дать взрослые. Дать ложный выбор. Но не лишать даже ложного выбора. Вот в этом проблема.
Так он не перечеркнет?
Современная русская политическая жизнь основана на том, что она не дает ложного выбора, а это плохо. Я считаю, что она должна давать ложный выбор. Понимаешь?
А разве даже пусть несколько путей легальных не вызовут отторжение у бунтующего подростка?
Нет,
они же легальные.
Почему?
Потому что они легальные.
Да потому что
поэтому.
Один из них надо немедленно запретить, как баконизм. Баконизм у Ванегута, ты что, не помнишь? Лед 9. Баконизм, который моно трется пятками об сосед, рядом стоящего, значит, офицера. Что ты думаешь об этом? Баконизм запрещен. То есть надо дать ложный выбор. Надо дать выбор. Надо дать 3-4 пути подростку, мальчику.
Да.
Из них один категорически запретить. Просто наравне с героином.
Господи.
Второй. Так. Сказать, что это плохо. Будешь коровам хвосты крутить всю свою жизнь, как идиот. А два дать позитивных выбора. Два позитивных. Один полузапретный. Ну, как курение табака.
А вы предлагаете в качестве позитивного команду Навального, например?
Нет, в качестве позитивного нет, абсолютно нет. Я бы дал, если бы я строил политический мир России,
да.
Я бы строил.
Да.
Я бы дал социал-демократический ход, я бы дал консервативный ход. Два.
А консервативный какой? С Николаем Вторым?
Да, примерно там с замесом. Столыпин, Ильин, пусть туда,
казаки
все это туда.
Там,
туда,
да,
казаки, все туда.
Покемоны.
Я бы дал, смотри, внимание,
да.
Консервативный, социал-демократический, да. Европейский. А, значит, дальше курение табака и поедание сосисок как полузапретный и окончательно запретный героин и Навального. Все, я бы дал 4 этих пути, и дети бы знали, куда двигать. Но отсутствие ложного выбора, вот проблема русской политической мысли. Погнали дальше. Так, я возвращаюсь к теории управления. Что такое управление и теория управления как контроль над выбором сущности, да?
Что
такое? Вот я попытаюсь здесь остановиться и приглашаю всех поговорить. Подождите секунду, я просто попробую сформулировать тему. Значит, тема заключается в следующем. Мы с вами, каждый из нас управляет. Управляем мы так или иначе ситуациями вокруг себя. Мы пытаемся их конструировать по своему желанию. И детьми, и близкими, и родственниками. Все равно мы общаемся. Если мы общаемся, мы пытаемся управлять данной конкретной ситуацией. Да, вы пытаетесь управлять данной конкретной ситуацией всегда в своих интересах. Правильно? Правда же, я правильно понимаю?
Да.
Что вы пытаетесь управлять ситуацией в своих интересах. Это очевидно. Хорошо. Дальше. Значит, вы пытаетесь представить выбор так. Ну, например, смотрите, я подхожу к Аношке и говорю: Аношка, например, Настя, да,
да.
С утра. У тебя вкусный рис с
кимом.
С кимом. С корейской жареной морской капустой в масле с семенами кунжута. У тебя вкусный рис, говорю я Насте. Скажи, пожалуйста, что ты предпочтешь сделать? Угостить меня? Первый вариант.
Да.
Второй, отдать мне свою порцию? Третий вариант, послать меня к чертовой матери? Четвертый вариант, застрелить меня? Застрелить. Ну, это же вариант есть?
Ну, конечно, наверное.
Но если есть все варианты, то почему нет? Застрелить меня. Значит, Настя говорит, Я, ну, я не знаю. Он говорит, можно застрелить, правда, действительно. Значит, правильно? Значит,
а
я прихожу, да. я прихожу с тем же самым. Моя цель, в общем, получить риса. Моя цель — получить риса, понимаешь?
Да.
Поэтому я ставлю выбор не такой. Застрелить меня, послать меня куда подальше или дать рису. А я ставлю по-другому. Или отдать мне рис. Я ставлю по-другому. Настенька, а ты же говорила, что будешь худеть, говорю я. Я захожу издалека. Она говорит... Ну, я планировал, да, на прошлой неделе действительно говорила. Я говорю, слушай, а если ты будешь худеть, ты считала калории? Она говорит, ну, я не знаю. Я говорю, ну, знаешь, что в рисе вот столько-то калорий, говорю я. Тут же подсматриваю в телефон, смотрю, сколько в рисе калорий. Килокалорий. Килокалорий. Я говорю, ты знаешь что-то, а здесь, наверное, граммов 300 у тебя. А, Настенька, да. А я говорю, знаешь, вот мне кажется, что если вот как раз эти половины... Ну, короче, я говорю, может, ты дашь мне, ну, сколько-то? А она мне дает. Она говорит, а она добрая, она скажет, а у вас есть куда отсыпать? У вас есть куда отсыпать, она скажет. Дальше. А выбор-то был разный. Выбор-то был разный из каждой ситуации, понятно? То есть в каждой ситуации кроется ваша смерть тоже. Ну, в каждой абсолютной ситуации. Вы подходите к жене и говорите, например, там, будем пить чай или ты меня убьешь? Но этот выбор есть. Он есть. Вы понимаете объективно, что у нее есть выбор у вашей жены вас убить? Каждую данную минуту. То есть, если мы рассматриваем всю совокупность сценариев, всю совокупность сценариев из каждой точки, то в каждой точке есть мириады ваших смертей. Мириады. В каждой точке. Но вы предлагаете сценарии, которые для вас полезны.
Конечно.
Дальше. Это первая позиция. Вы предлагаете всегда сценарии, которые для вас полезны или выгодны. И вы думаете, что полезны. Иногда не полезны. Дай закурить. Они не полезны, но для вас они выгодны, потому что вы так думаете. Понятно? Субъективно полезны, тогда скажем, да?
Угу.
Дальше. Что такое жизнь, согласно Грегори Бейтсону?
Что такое жизнь?
Жизнь согласно... Это одно из...
равновесия?
Жизнь согласно одному из определений. Ну, вот, так сказать, там... Академик Сахаров, например, считал, что жизнь — это экспансия. Экспансия. Да?
Ну, да.
Это первое. Второе. А Грегори Бейтсон говорил, что жизнь, ну, это в том числе тоже верное определение, еще одно. Это борьба с разнообразием. Жизнь — это борьба с разнообразием. Понимаешь, в чем дело?
Ну, да.
Я тебе объясню, почему. Ты сняла кофту сейчас, худи, вот этот балахон. Сняла?
Да.
Сняла?
Да.
А как, ты можешь посмотреть?
Из Америки привезли.
Сан-Франциско, Калифорния, Голден Стейт. Ну, ничего, угу. Нормально все. Вот, рукав, можно тебе вывернуть?
Можно,
рукав,
да.
Я выверну тут. Рукав, выверну рукав. Вот, она сняла худи, сняла балахон с себя сейчас.
Да.
Почему?
Жарко стало.
Борешься с разнообразием.
Борюсь.
То есть она борется с разнообразием. Внимание, у нее кровь 36,6, она хочет, чтобы так и оставалось, 36,6. В этой связи она сняла кофту в жаркой комнате, борясь с разнообразием. Жизнь — это борьба...
Консерватор, да,
а?
В сущности.
В сущности, жизнь — это борьба с разнообразием. Все ваши митохондрии, они хотят сохранить статус-кво. Статус-кво. Поэтому они, значит, одни вещества получают через мембрану клетки, другие выталкивают за мембрану клетки и так далее. Они борются с разнообразием. Разнообразие им нафиг не нужно. Нафиг не нужно. Им нужно однообразие. Однообразие, то есть жизнь. Потому что разнообразие — это смерть, понятно, да? Иное состояние — смерть. Есть жизнь, есть смерть. Все. Значит, жизнь... Так ли мы действуем мы? Да, тоже мы действуем так. Так же, как наши митохондрии. Так ли действует политическая система? Да, конечно. Так ли действует народ? Конечно, конечно, конечно. Конечно. Дальше. Мы предлагаем выбор, который всегда ложный. Это вторая была позиция. Теперь третья позиция. Мы всегда предлагаем ложный выбор. Всегда. Когда ты заходишь в огромный гипермаркет и видишь 30 сортов риса. Ты видишь 30 сортов риса. Тебе не кажется, а
но
сколько сортов риса?
Который...
Спокойно, спокойно.
Да.
Ага, это те 30,
выбрал
с которых можно выбрать.
Для меня байер этого магазина.
Абсолютно
да,
верно.
Понятно.
Абсолютно верно. А ты говоришь, а вы знаете, что сортов риса 5000, например, я не знаю, сколько их. А он говорит, ну, наверное. Я говорю, а почему вы из 5000 выбрали эти 30? Он говорит, ну, я не знаю, потому что они ходовые. А почему они ходовые-то? А я отвечаю, почему они ходовые? Потому что вы их всегда предлагаете. В силу того, что их вы предлагаете, они самые ходовые. Понятно? На самом деле. Потому что они чуть дешевле, потому что они лучше производительность, потому что и так далее, и так далее. Да? Их меньше жрут насекомые, еще что-то. Правильно?
Да.
Значит, это все ложь. Ложь. Эти 30 сортов риса – ложь. Это ложный выбор. Это ложный выбор. Понимаешь?
Да, понимаю.
В Соединенных Штатах ты голосуешь за демократов или республиканцев?
Ложь.
Но это ложный выбор.
А в Англии ты голосуешь либо за лейбористов, либо за консерваторов. Это тоже ложь.
Ребята, это все ложный выбор. Вам предлагается ложный выбор. Почему? Чтобы у вас была иллюзия выбора. Когда у вас 30 сортов риса, это иллюзия выбора. У вас появляется. Вы говорите, мама, я чокнусь, 30 сортов риса. Мама, да это специализированный магазин. Это же специализированный магазин. Здесь 30 сортов риса, можно чокнуться. Понимаешь, да?
Да.
Мать, это ложный выбор. Это иллюзия выбора. Иллюзия выбора. Потому что есть 31 сорт, которого здесь нет.
И к чему?
Это то же самое, все равно чай или кофе. Чай или кофе, республиканцы или демократы, виги или тори. Всегда чай или кофе. Это ложный выбор. Понимаешь?
Да.
Ложный выбор. Значит, цель создателя, демиурга политического режима, цель создателя политического режима.
Да.
Создать иллюзию выбора.
Веган или мясоед?
Конечно. Конечно. Цель создать. И дать промежуточные варианты. Я только, знаете ли, вот...
Молока грудку
цыпленка. Нет, грудку цыпленка только могу.
Да.
Грудку
а
цыпленка.
Есть, которые... Ова...
Или ова-лакта. Ова-лакта. А есть песка. Песка. Наоборот, ова-лакта запрещено. Нельзя ни яйца, ни молоко, а можно только рыбу и овощи. Только рыбы и овощи.
А сыроеды выделяются в отдельно?
Сыроеды отдельно. Есть фрукторианцы еще есть.
Как?
Отдельно. Фрукторианцы, а, дорогая. Говорите? Да, да, да.
Это состоятельные
причем
люди.
Причем есть среди фрукторианцев только те, кто берут плоды, павшие на землю. То есть сорвать тоже грех.
Да.
Сорвать грех, понимаешь?
Понятно. Да.
Значит, среди фрукторианцев есть отдельно, разница. Множественность выбора – это иллюзия. На самом деле... На самом деле, выбор один, жизнь или смерть. Никакого другого выбора нет. И мы заинтересованы в сохранении жизни. Понятно, да?
Да.
Так же, как наши митохондрии. Жизнь – это борьба с разнообразием. Но поскольку люди хотят разнообразия, гибельно хотят разнообразия, то эту иллюзию надо создать. Я правильно изъясняюсь или нет?
Ну, конечно.
Надо создать
если
иллюзию
можно,
выбора.
То надо, конечно.
Кубик, маленький ребенок. Кубик синенький или красненький, или желтенький. У него глаза разбегаются, он говорит, мама, говорит, я не могу, слишком много всего вы предлагаете. Я сейчас чокнусь. И синенький, и красненький, и желтенький. Ну, елочки с палочками, это сколько же можно выбирать, понимаешь?
У нас тут две новости подряд в ленте. Россия на 49-м месте в списке самых счастливых стран, и число суицидов в России в 2016 году выросло почти на 60%.
На 60%?
Говорите,
зачитай мне эти суициды, я хочу узнать, в каких регионах России. Суициды читай. Сейчас мы суициды вам прочитаем. Тихо. На самом деле никакого выбора, кроме выбора жизни и смерти, не существует. Но надо внутри жизни создать иллюзию выбора, понимаете? Нужно ее создать. Больше ничего. 7373948. Сейчас мы про этот сам. Михаил, здравствуйте. Давайте спорить.
Добрый,
я знаю, вы будете спорить.
Утро.
Я знаю, что
да
вы...
Нет, я не спорю. Вы сейчас немножко сделали пятиминутку. Нам продемонстрировали одну из разновидностей мальтузианства.
Да, так? Прошу вас. Да.
Вот. Но дело в том, что вопросом человечества, вопросом его эволюции, пусть она даже в тупик идет, является способ купить как можно больше свободного времени граждан. То есть человек действительно ленив. Это удалось сделать капитализму. Но это все должно быть заключено в жестких рамках кодекса. Кодекс – это фактически существование этноса в стиле культуры, это государство.
Да.
Поэтому лучше обсуждать государство, а не 30 сортов риса. Значит, смотрите, я сейчас не политический разговор веду.
Давайте.
Дело в том, что капитализму удалось избавиться впервые, частично. Вот самой главной проблемой всех 7 тысяч лет
–
это от голода. Так? Потому что это нам сейчас рисуют историю благостную, так, и античность и так далее. А ведь вся жизнь до появления машинной индустрии в Англии существовала действительно между голодом
и дефицитом, мы знаем.
Или минимальным насыщением.
Да.
Вот, к счастью, там, или как, капитализм в лишенной крестьянства стране, в Англии, сумел вырваться через экспорт, через результаты экспорта изделий промышленности, так массово, вырваться из этого закрытого круга, появилась надежда накормить всех. Но не весь земной шар, потому что экономика капитализма, она не общечеловеческая, она очень хорошо расположена в условиях культуры фаустовской, то есть европейской культуры и, естественно, культуры, значит, колониального новаторства.
Хорошо.
Поэтому говорить о том, что капитализм заработал свои деньги грабежом, это значит примерно...
Все-таки, возвращаясь к моему тезису, что выбор — это обман.
Конечно, да, конечно, я согласен. Значит, смотрите, но наука, вот за что я благодарен науке, а давно поставил на этом точку. Есть такой принцип энтропии, все держится на энтропии. Действительно, общество, человек, природа стремятся к уменьшению степени упорядоченности, так?
Да.
Упорядоченности, неупорядоченности, вернее. Но когда наступает критическая точка, все гибнет в результате того, что мы не можем ни познать, ни знать, что нам сделать. Также это относится и к физике, и тепловая смерть Вселенной, это тоже результат энтропии. Так вот, если опуститься на уровень государства, это более логичная вещь, что вот почему Советский Союз погиб? Потому что уровень энтропии был запредельный.
Да.
То есть неспособность познать, что получится завтра в результате твоих решений. Так? Поэтому все эти решения пленумов ЦК по химизации Воронежской области или по Беркли, как вы говорили, по Беркли не было ни одного решения ЦК КПСС, а по Вологодской области их было 200 примерно. Так?
Ну да.
Поэтому там все... Вот о чем речь. Речь вот об энтропии. Энтропия — это способность...
А вот вам идеальное устройство государства 6 веков до новой эры, если позволите. Третий параграф Лао Цзы, Дао Дэ Цзин. Если не превозносить мудрость, то есть вас, споры среди людей прекратятся.
Если позволите, я дочитаю.
Да, да. Ну, не все же знают.
Если не
дорожить редкими вещами, среди людей прекратится воровство. Если не выставлять на показ привлекательные вещи, сердца не будут смущаться. Поэтому правление мудреца заключается в том, чтобы сделать сердца свободными от желаний, а утробы наполненными, души слабыми, а тела сильными. Если у народа неизменно отсутствуют знания, отсутствуют желания, можно принудить знающих воздержаться от деяний. При воздержании от деяний все само собой придет к порядку.
Нет, все правильно. Был такой мудрый легист Чан Бухай, который вообще считал, что все должно быть регламентировано, даже толщина стенок в комнате, количество воздуха, который человек должен вдыхать. Дело не в этом. Мы имеем практику государства. Конфуций когда жил? Извините. И на этой практике мы видим, что единственной целью, вот единственной благородной целью человечества является это увидеть сирых, несчастных, которым природой не дано возможность самим заработать, насытиться, и помочь им немножко поднять их. Это сфера социального государства. У нас, мы, к сожалению, от него отходим, оно и не было и при советской власти социальном. И вот это ужасно, то, что мы сегодня должны наблюдать нищих, а о пятерочке, кстати, вы завели разговор о чеке. Так вот, само существование среди сетевой структуры пятерочек — это уже приговор, это бренд нищенства, понимаете? Потому что пятерочка как полноценный сетевой сектор такой...
Еще копеечка, Михаил.
Это еще не... Это вообще говорит о нищете.
Это вообще все, да-да-да. Значит, смотрите, я говорю вам об управлении. Управление как таковое. Лао Цзы сказал это однажды, и следует это точно понимать. Правление мудреца заключается в том, чтобы делать сердца подданных, свободными от желаний. А утробы наполненными, животы полные должны быть, а сердца свободными от желаний. Души должны быть слабыми, а тела сильными. Все. Если нет знаний и отсутствует желание, то тех, кто знает, можно заставить бездействовать. Это тоже важный аспект, здесь же в параграфе 3. То есть люди уже знающие, что с ними сделать? Скрутить как-то их. Скрутить.
Их нельзя использовать.
Скрутить как-то. Ну, как-то. Заставить их воздерживаться от деяний. При воздержании от деяний все само собой придет к порядку. Все. Вот тебе и вся недолга. Понятно? Я тебе могу в другом переводе перечитать то же самое. Значит, это важно. Смотри. Святой муж управляет страной. Сердце его пусто, а тело полно. Он ослабляет желания, укрепляет кости. Он старается, чтобы народ был в невежестве и без страстей. Также он старается, чтобы мудрые не смели сделать что-либо. Когда все сделается бездеятельным, то на земле будет полное спокойствие. Так, читайте Лао Цзы, пожалуйста. Не балбесничайте. Читайте Лао Цзы, пожалуйста. Это и есть искусство управления. делать как можно меньше желаний, или искусственно создавать как желания, так и ответы на них. Баконизм. Запрещенная религия баконизма. Колыбель для кошки. Колыбель для кошки Воннегута. Прочтите, пожалуйста, очень прошу. Прочитайте, пожалуйста, колыбель для кошки Воннегута.
Удовлетворение всех желаний порождает схождение с ума. Там линия. Но я это просто наблюдаю.
Да. Все нормально, ребята. Это эффект шизы, говорит Джей Джей, наконец, когда... значит, секундочку, не приписывайте современной власти смысла, которых нет. Как это, что значит? Нет, ребят. Существуют законы. Законы борьбы с сохранением есть борьба с разнообразием. Смерть — это и есть разнообразие, потому что там температура, там все молекулы начинают двигаться в разные стороны и так далее, и так далее. Жизнь по Грегори Бейтсону. Грегори Бейтсон — еще один авторитет, на которого я молюсь. Понимаете, у Поклонской есть Николай II, а у меня Чжуанцзы, Грегори Бейтсон, Воннегут, и, наконец, Лао Цзы. Я могу продолжить список. Чехов там много. У меня много авторитетов, в отличие от Поклонской. Понятно? До чертовой матери. Но начинается список с Чжуанцзы, затем, наверное, Воннегут, да затем Марк Твен, затем все-таки Лао Цзы. И потом, наверное, на пятом месте появляется первый русский, это Чехов. Понимаешь, да?
Да.
Вот это мой авторитет. Если мне сказали, ты улетаешь на Марс, возьми 4 книги. Я бы взял 5 книг, прости. Книг Чехова я взял бы пятым. А первых 4 я уже перечислил. Отлично. Понятно, что я сказал?
Да, понятно.
Жизнь — это борьба с разнообразием. Ложный выбор — это мое дело. Представьте, если я правитель, я должен представить ложный выбор таким образом, чтобы вы безболезненно, не причиняя себе вреда.
Тогда Навального не инкорпорируют в качестве одного.
А может, его давно инкорпорировали? Он и есть наравне с героином. Я же сказал, если бы я управлял политическим миром, я создал бы 4 концепции. 4. Да. Одна из них консервативная. Читайте Ильина, пожалуйста. И... Понятно. Да. Зиновьева и прочее. Значит, дальше. Социал-демократия по Европе, по европейскому стилю. Сейчас возрождают Явлинского, который встречался с Путиным. Явлинского принял Путин, он возрождает партию. Явлинский, социал-демократия. Ку-ку. Социал-демократия. Играть в социал-демократию европейского толка.
Да.
Значит,
Этим Миронов занимался.
Занимался, но не получилось, потому что он не в курсе. А Явлинский в курсе. Дальше, слушай. Значит, консервативная партия. Читайте Ильина, Соловьева, не того Соловьева, который болтает, а того Соловьева, который писал. Все, слышь меня?
Да.
Дальше. Социал-демократия европейского толка.
Да.
Дальше. Должно быть что-то вредное для простолюдинов. Типа табака и сосисок. Ну, кто-то же жрет сосиски и курит сигареты. Правильно?
Да.
Простолюдины.
Да.
Для простолюдинов должна быть какая-то вредная религия. Такая вредная.
Какая? Да.
ЛДПР. В хорошем смысле этого слова.
Ну, она есть уже. Хорошо работает, да.
И должно быть что-то наравне с героином. Что-то запрещенное, но наше тоже. Это мы предлагаем.
Да.
Мы предлагаем что-то. Мы говорим, героич нельзя. Но на самом деле... Понятно. Да. Это Навальный. Все. Все, политический спектр готов, мама. Готов. Та-да-да-дам! Вперед! Работайте,
играйте. Выбирайте, товарищи, определитесь.
Выбирайте! Ложный выбор готов. Вперед, ребята.
Подъем. Движение.
Движение. Че, сколько баллов? Мы не знаем, 5 баллов. О, высветилось. Значит, МКАД внутренний на Власином острове, внутренний МКАД очень тяжелый. Внешка перед Химками на МКАДе тяжелая и перед Волоколамкой очень тяжелая. На юге там тоже шкандыбает помаленечку только. Слушайте, без мотоцикла ездить нельзя, а погода опять испортилась. Можно я вопль скажу? Вопль.
Давайте.
Ну, был. Ну, вот, как у ребенка отнять вещи. Вот, знаешь,
ужасно.
Ты водишь детей. Ты же мать. Ты же мать.
Да.
Ты заводишь всю гурьбу своих детей в детский мир.
Ну,
магазин «Детский мир».
Стараюсь.
Они расхватывают... Этого, нет, слышишь, они расхватывают с полок игрушки. Потом ты говоришь... Положи, Феденька, положи Тимофей
перед
назад.
Перед кассой, незаметно, когда он уже ее надержался, я вам расскажу.
Да.
Надо не так положить
назад,
на ленту,
положи
а потом
назад.
Спихнуть перед кассой туда ей в ноги и сказать, не надо, не надо.
Не надо, не надо.
А на выходе, а потом не забывает.
И нас, мотоциклистов, поманили. Нам показали 8 градусов, солнышко. Все нам показали чудесно, как жизнь прекрасна. И у нас забрали игрушку, как жестокая мать... отбирает игрушку перед кассой у ребенка в детском мире. Вот так с нами поступили. Ни хрена себе, мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 20 марта.
Подъем.